Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Мы снова с вами в эфире. У нас снова пятница, да? И мы, соответственно, встречаемся очередной раз. Если вам немножко гудит, друзья, тут просто кондиционер работает жарко что-то. Вот мы поэтому с кондиционером. Ну так, все хорошо. Что еще сказать? Событий разных много, ничего такого, знаете, выдающегося, особенно вот так на американском горизонте, не происходит относительно того, что происходило раньше. Ну, вот да, там Байден себе кандидата в вице-президент присмотрел, но все знали, что он сейчас вот должен где-то объявить, тут до съезда партийного осталось всего ничего, вот 17 числа, это что будет, понедельник, что ли? 14-15, да, 17 числа, в понедельник буквально, откроется у них партийный съезд, где официально там утвердят кандидатов. Я даже так понимаю, что это все будет происходить в каких-то таких в электронных форматах. Сейчас вообще все так вот на эту тему сдвинулось. Вот, так, ну, формальность, ну, хорошо, ну, там, Камала Харрис, ну, хорошо, там, ну. Ну, в конце концов, вообще известно, что выбор вице-президента вообще никак не сказывается на шансах, так сказать, вот этой пары. То есть есть основной человек, и там при нем кто-то. Вот я помню, когда, по-моему, это был Маккейн, когда Маккейну дали губернатора Аляски госпожу Полин, я даже вот могу сказать, что трудно себе представить человека менее, ну, достойного для таких вот вещей. Ну, то есть, совершенно такая простая, почти колхозница такая вот американская. Так она симпатичная по-своему. Ну, ну, то есть, совсем плохой такой был эпизод. Она не потопила Маккейна абсолютно. То есть Маккейна потопил Обама. Популярный, там, харизматичный, там, все дела. Вот, а, ну, хорошо, дали ему эту, такую женщину, сякую женщину, поэтому задача Харрис не в том, чтобы усилить Байдена, а в том, чтобы его не ослабить, да, то есть не подставить, вот, собственно, и все, а дальше там видно будет. Ну что, смотрим, что у нас пишут наши зрители. Так, я затравку дал, за это время вы успели что-то там понаписать, пошли смотреть. Лос-Анджелес нас приветствует. Хорошо. А тут недалеко у нас Лос-Анджелес. Мы Лос-Анджелес любим, друзья. Лос-Анджелес это как вот, ну, это как святое. Вот, вот. Для людей, которые живут в Кремниевой долине, Лос-Анджелес, мы вообще за Лос-Анджелес порвем вообще. Вот, кого хочешь. Такая вот у нас к Лос-Анджелесу любовь. А, Лос-Анджелес приветствует. Будет ли DV2022? Вы знаете, тут часто спрашивают в последнее время, может действительно сюжет отдельный написать, но идея такая, что, значит, смотрите, есть закон, в соответствии с этим законом должна быть DV2022, то есть должны принимать документы там и все дела и так далее. Ну, не документы, в смысле, там, заявки должны принимать. Следующий вопрос состоит в том, что нынешняя наша администрация законами мало интересуется. Это правда. Это тоже правда. И для того, чтобы, допустим, закон восторжествовал, это может занять несколько лет там хождения по судам. За грин-карт-лотерею никто по судам несколько лет ходить не будет. Тем более 2020 года, там, понимаете, да? Вот, или там 2022. Поэтому... Если наш, так сказать, вот этот вот президент, да, как издаст какой-нибудь указ и что-нибудь такое вот, то есть в теории он может это сделать. Это будет относительно маленькое нарушение законов по сравнению с тем, что он делает, абсолютно игнорируя и законы, и саму Конституцию тоже. Поэтому, ну... Шанс такой есть, да, шанс такой есть. Это зависит от того, насколько он сочтет, что ему это поможет для выборов. Но дело в том, что в практическом плане, например, не принимать заявки, ну, ты же не пускаешь еще людей, ты их можешь не пускать там на 10 последующих этапах. Ты можешь, вот как сейчас они устроились, DV2020, просто не интервьюировать, и все. Они, может, и выиграли, а мы не интервьюируем. Вот, поэтому трудно, друзья, трудно уследить за логикой этих людей. Потому что они как бы бесконечно политизированы и бесконечно непорядочны. Поэтому вот какая-то такая, знаете, помойка. То есть мы и раньше-то не то, чтобы там жили в чистом месте, но, понимаете, но вот так уже. Ну, посмотрим. Вот у нас, собственно, время-то есть, недолго осталось. Если до выборов там 80 дней, то до начала октября на месяц меньше. Соответственно, там дней 50. Вот у нас есть 50 дней. Посмотрим. Как вы относитесь к исламу? О! Ну, есть там несколько, да, мировых религий таких больших. Вот. Из них три, они такие как бы в русле иудаизма, да, так они начинаются с общего корня. Но то есть здесь иудаизм сам по себе, есть христианство и есть ислам, который тоже опирается так или иначе, да, то есть, вот, то есть, грубо говоря, от Авраама, да, такие авраамические религии, вот они от Авраама идут, и иудаизм, и христианство, и ислам. Нормально отношусь, ну, то есть, поймите, я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что то обострение, которое вот мы видели, экстремальные такие проявления. Но если мы посмотрим на христианство, например, то по экстремальности проявлений там ислам рядом никогда не стоял. Просто никогда. То есть по тому количеству крови, которой ни за что, ни просто пролили христиане. Друзья, да какой там ислам вообще? Вы что говорите? Ну, конечно, в современном мире, вот мы сегодня живем, мы не живем во времена крестовых походов. Понимаете? Когда христиане там, значит, залили всю Европу кровью там для того, чтобы типа, значит, там, гроб Господен спасти от неверных. Понимаете? Мы не живем в то время, когда сжигали на кострах и на камыстащих. Мы не живем в то время, когда индульгенции под будущие преступления можно было прикупить в церкви, а потом, значит, там, ну, грехи совершать. И так далее. Мы живем в другое время. И сегодня, с точки зрения экстрима, мы видим, вот что и в исламе там что-то такое проявляется, но существенно как бы различать, в общем-то, да, и тех, и этих. Вот, как бы. Поэтому то же самое, как я вам аналогия такая. Вот есть люди, которые говорят, а там Black Lives Matter, говорят, это те, которые магазины громят. Нет, это разные. То есть есть там, может быть, там несколько тысяч человек по стране, которые громят магазины. И есть там, допустим, 20 миллионов, которые выходят с плакатом Black Lives Matter на улице. Но это все-таки не одни и те же люди. Это очень, очень разные люди. Правильно? И как только вы позволите свой мозг зомбировать в том плане, что это все одно и то же, что ислам и экстремистский ислам – это одно и то же. Black Lives Matter и погромщики – это одно и то же. Те, кто выступают за там, равноправие черных, белых там, и так далее, это там, какие-то они коммунисты, я не знаю, что они там сейчас еще устроят, революцию. Это, значит, есть много желающих вам в мозг так вот башку открыть и налить туда прямо из самой источной канавы. Понимаете? Но как только вы свою башку так придерживаете, чтобы никто этого не сделал, не будет проблемы такой. Различать надо. Добрый вечер, Михаил, из Киева пока. А, Ольга. Ольга, она у нас каждый раз приходит и такое, как бы, заклинание произносит, что пока из Киева, пока из Киева. Хорошо. Дядь Миш, привет. Привет. Из Сан-Диего, доброе утро. От Маши. Машенька, ученицы вашей фулл-тайм. Как ваш племянник? Нашли племянника. Ну, в смысле, сам нашелся. Понимаете, у нас тут связь непрямая. Там получается такая история. Это племянник мужа моей дочери. Да? То есть у нас есть дочь, у нее есть муж. А это его племянник, то есть сын сестры. И у нас как бы связь через, ну, через нашу молодежь, а уже наша молодежь связывается с Минском. Ну и, в общем, как-то вот, вот так это все произошло. Поэтому они нас попросили сделать такой сюжет, потому что обзвоны ничего не помогало. И они думают, может быть, где-то есть информация. Мне там говорят, а почему вам не дать фотографию, имя? Ну, не хотелось так. Ну, вот на этом уровне не хотелось. Хотелось просто, может быть, какие-то ресурсы, которых они там на месте не знают. И я хочу сказать, что вот это погружение в белорусскую тему, оно пару дней нас держало в очень большом напряжении здесь. То есть вдруг как-то, знаете, на другом конце света что-то происходит, а у тебя сердце болит. Понимаете? И я сегодня с утра, кстати, посмотрел где-то среди, в каком-то американском новостном портале, там были кадры, как там люди братаются с силовиками, там их обнимают, там цветочками их, и как ходят там по, ну, по тротуарам тоже, там цветочками машут и так далее, и с одной стороны, как бы гордость сердце наполняет, что вот какая молодежь прекрасная, какие люди красивые, хорошие. А с другой стороны, очень-очень больно за то, что они пострадать могут. И уже там сколько-то есть уже и погибших, и побитых, и в общем, такая вот такая фигня. Ну, что делать? Да, Маша, учитесь, Маша, хорошо, на фулл-тайм. Вот. Главное, чтобы работу потом искала. Маша, я вам знаете, что скажу, раз уже вы так стукнулись, значит, как студентка. Вчера заехал с коробкой коньяка. Большой такой, я не открывал, не знаю, что там внутри. Заехал паренек. Ну, ему лет, вы знаете что, и вообще ему лет 35, но он выглядит, наверное, на 24. Такой очень моложавый паренек. Он жил в Сакраменто раньше. И он не хочет. Я говорю, давай мы тебя запишем. Он говорит, нет, я пока не хочу, там туда-сюда. Но он там, у него свои дела, неважно, я так расскажу на слова. Значит, он не айтишник, но упертый. Жил в Сакраменто, работал на стройке. Потом решил, все, иду учиться. И вот тоже как вы, учился фулл-тайм. Но он приезжал из Сакраменто каждый день. Он приезжал из Сакраменто. Это, считай, там 3 часа езды. То есть в 3 часа утра он выезжал из Сакраменто. К 6 утра он приезжал в школу. Школа открывается с 10. У него такой автомобиль был. Он там в багажник, ну, не багажник, ну, как сказать, вот там, типа багажник. Вот он там спал до там 10. Двигался в школу. В школе он сидел часов до 8, до 9 вечера, занимался, и потом уезжал снова в свой Сакраменто, ну, потому что днем ехать там пробки большие, потому что он ехал либо рано утром, либо поздно вечером. Вот он в таком режиме находился. Потом он на практику пошел, и там его и оставили, в этой компании, где он практику проходил. И дали ему 78 тысяч. 78 тысяч. Что неплохо. И было это год назад. Сейчас он год поработал. Да, он пришел туда работать, а через пару месяцев в этой компании начали заниматься автоматизацией. И он вскочил вот на эту автоматизацию, причем вскочил как бы самостоятельно. То есть мы, конечно, учим немножко тут в школе, но там он был один, единственный человек, который занимался автоматизацией. И он построил фреймворк, и он там, в общем, накодировал. То есть он как бы так же героически, как он учился, так же героически он вот осваивал профессию, уже начав работать. И доработался, прошел год, вот он на днях поменял работу на 170 тысяч. То есть таких скачков я не припомню. То есть обычный вариант в его ситуации был бы, вот он там год поработал, ушел на автоматизацию, там 120 тысяч. Вот это норма, это много такого. Но 170 программист не каждый получает, понимаете? И его гоняли на интервью на такую сумму, что-то тестировщик, что-то там программист. интервью то же самое. Он, его должность называется Software Development Engineer in Test, да, SDET вот это вот. И я говорю, подожди, как тебя гоняли? Он говорит, вот да, то же самое. И у меня был один вопрос, который у меня в голове сидел, я так не понял. Я его спрашивал, но он не смог мне объяснить. Я говорю, что ты делал в течение этого года, кроме того, что ты работал, чтобы быть в состоянии отвечать на такие вопросы? Это человек, у которого нет образования инженерного, вот, айтишного. Понимаете, он не... Ну как? Маша, я что хочу сказать? У вас перед глазами есть замечательный пример. Совершенно не обязательно это делать за год. Сделайте это за три. Да, будет очень нормально. А он говорит, вот, Михаил, мне говорит, теперь нужно с вами пообщаться по вопросу приобретения недвижимости. Потому что, ну, а что, говорит, да, теперь-то так уж прям вот, раз уж деньги-то сейчас пойдут. Так, знакомые не дают визу победительнице DV-2020. Что делать? Ой... Так я не очень понял, что значит не дают. Ее просто на интервью не приглашают, да, или что? То есть одно дело позвали, но отказали. Но сейчас проблема в том, что их просто не зовут на интервью, поскольку команда была не интервьюировать. Да, ничего не делать невозможно. Что ж тут можно делать? Вот сейчас там идут два судебных процесса, где, может быть, что-то произойдет, а может и нет. Ну, мы не знаем. Мистер Портнов, здравствуйте, говорит мистер Портнов. А что, пожалуйста, можем, да. Победители DV-2021 могут участвовать в DV-2022? Даже я могу участвовать. Все могут участвовать. Вот я гражданин США, могу участвовать. Просто мне не дадут ничего потом. Меня не позовут. На, там, или, может быть, позовут и скажут, что ты голову морочишь. Там. Но участвовать я могу. Никаких запретов нету. Ограничений никаких нету. Очень многие люди участвуют. Особенно, если вы победили DV-2021, а у вас, например, номер большой. И вы думаете, то ли позовут, то ли не позовут. Понимаете? А сейчас к номеру, к большому, еще 3 месяца, видите, там они, значит, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца. Они интервьюировать не будут и январь не будут, пока еще там Трампа сменят, да, там, если он выборы проиграет. Это минимум 4 месяца пройдет. Минимум. В самом лучшем варианте. Вот и все. Поэтому 4 месяца из 12 не интервьюируют. Конечно, надо участвовать. Михаил, вы говорили про ваше участие в видео Стива Дудника по Defund Police. Когда оно выйдет? Нет, он меня звал, но мы не успели. Мы не успели. Он говорит, вот хотел тебя пригласить, но что-то мы там по телефону разбежали. По времени не совпал. Я просто трубку не взял тогда, когда он звонил, а когда я уже перезванивал, уже было поздно. Ольга пишет, пусть уже выберут везде президента. Год какой-то сумасшедший во многом. В Белоруссии кошмар. Перед выборами у вас кошмар. Пандемия. Чего ж еще ждать? Пусть хоть лотерея случится в этом году. Лотерея добавляет к этому кошмару. Понимаете? Это все, все кошмары, вот они вот в этом вот во всем. Наши выборы кошмарят те же самые люди, которые кошмарят лотерею в данном случае. И, собственно, в пандемию они тоже вложились. В то, вот, во что это превратилось все. Там как бы с одного корня все растет. Из Колорадо нас приветствуют. Из Оранж... А, говорит, а мне нравится Оранж Каунти. Ну, я много раз говорил, я еще раз повторю, что если бы, вот я сегодня, так сказать, с листа чистого выбирал место, где жить в США, с тем знанием, которое у меня сегодня есть, то номер один у меня была бы Оранж Каунти. Просто трудно сниматься, понимаете, когда уже тут ты обрастаешь, тут у тебя тут и семья, и друзья, и там ты тут 30 лет живешь, у тебя какая-то недвижимость, которая вместе с тобой не движется, понимаете? Вот, и это уже сложно начинается все. А так вот, если бы с чистого листа Orange County для меня номер один. Нашли племянник, нашли племянника, спасибо, Мария. Нашелся, сам нашелся. Их как там выпустили, он сам и нашелся. А почему тебя забанили шотландцы? Меня. Катька с Колькой. Я не знаю, о чем вы таком говорите. Дело в том, что чтобы человека забанить, он должен прийти куда-то, что-нибудь написать, что-то сказать, ну как-то проявиться, понимаете? Я не знаю Катьку с Колькой и никогда в жизни ни на каком там канале ничего не писал, никаких комментариев. Поэтому меня можно забанить профилактически, конечно. Вот, допустим, вы можете в городе, там, я не знаю, в каком-нибудь, в Краснодаре, например, там, в пивбаре, повесить на стену плакат, что «Обама не обслуживается». Понимаете? Вот, может быть, они меня вот так же забанили, там, Катька с Колькой, я не знаю, шотландцы, блядь. Ну да, не знаю. Да, вам виднее, вы смотрите всякое говно. Так, конечно, вам вы должны знать. Привет из Хабаровска, дядь Миш. Так, там нет логики. Ощущение складывается. Логики нет. Ласточка, какая же логика? Что вы такое говорите? Логика. Откуда логика? Это другая логика. Это логика, как бы сказать, работы с массами. Понимаете, масса живет по своим законам. Народная масса. Поэтому с народной массой, значит, так вот и обращаются. Это как бы с точки зрения элит, народная масса, она с одной стороны имеет право голоса. Понимаете, вот мы дожили до того, что вот каждый, понимаешь, может свой голос там куда-то принести. И нам приходится с этим считаться. Конечно, там, скажем, в Беларуси с этим проще, можно не считаться. В России то же самое. Сам себе выборы назначил, сам себе посчитал и сам себе объявил. Конечно. Ну, в очень многих странах так не получается. Поэтому и вот эта масса как бы является объектом манипуляции, индоктринирования в какой-нибудь бред. Ну, вообще манипуляции. Вот эта масса и манипулирует. И поэтому для этого хорошо, чтобы масса была как бы типа быдла такого. Понимаете, быдлом гораздо легче манипулировать, потому что все делается, чтобы превратить массу в быдло. И манипулировать, и манипулировать, и манипулировать. Вот, собственно, это как бы, вот это выборы. Да. Однако. Выборы, однако. Да. Привет передаю из Крыма. Даешь победу демократам. Ну, это, как сказать, призыв такой к небесам, скорее. Так, хорошо. Как? Посмотрим. Понимаете, даешь, не даешь. От нас мало чего зависит. Вот. Мы больше как наблюдатели в этом процессе. Поэтому мы понаблюдаем. Как же все закончится 3 ноября? Это просто невозможно. Гражданская войнища в США развернется. Ну, вы размечтались. Размечтались, блин. Гражданская войнища. Но, безусловно, да, тут у нас... Возможно, осложнение, возможно. Насчет гражданской войны я сомневаюсь, но осложнения возможны. То есть, такие люди, понимаете? Я вам расскажу такой был старый анекдот, как советских времен. Там, значит, еврея одного из партии исключили. Ну и вот его спрашивают там родственники, там, друзья, за что тебя исключили из партии? Он говорит, у меня, говорит, было три взыскания по партийной линии. Он говорит, а какие взыскания? Ну, там, я, честно сказать, может быть, уже все три не помню, но одно вот, которое мне хотелось рассказать, что он говорит, я читал стихи с выражением Маяковского. Он говорит, а что ж ты такого там начитал, чтобы тебе взыскание? Он говорит, ну, я вышел и читал стихи, там, это самое, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советов такие люди есть. Понимаете? Поэтому вот я возвращаюсь вот к тому, чем выборы закончатся. Я могу сказать, я знаю, чем они закончатся, эти выборы. Я знаю, будет там какая-нибудь войнища, когда такие люди у нас есть. Таки они есть, да. Давненько вас не было видно. Особенно, Давид, если не смотреть в мою сторону. Вы скажете, вот я стою перед вами, а вы говорите, Миша, где ты? Миша, куда же он делся? Блин? А ты вот сюда, вот же он, господи. Ты... Что там на потолке-то? Да, ну ладно. Вот же он, вот. Привет из Уфы, чтоб я так жил. Как поживает парень осетин из Беслана? Да, Миша его зовут. Очень-очень симпатичный паренек такой, замечательный. Ну, я думаю, хорошо поживает, потому что, если бы не очень хорошо, может быть, он бы как-то объявился. Он давно уже, так сказать, запустился, вышел на большую дорогу, или как-то встал на лыжи, вот, а дальше, я думаю, что все в порядке у него. Как вы успеваете делать столько видео, при этом еще и работая? Ну, я же не работаю, как там все люди, там, по 10 часов. Ну, так, находится время. Обычно, знаете, когда едешь в машине, мне вот сейчас тяжело, вот я дома сижу, и мне тяжело снимать. А так я сяду в машину и там трындю что-нибудь. На работу приехал, видео, с работы вернулся, видео. Вот тебе уже два в день, понимаете? Вот любопытно. Приходят люди к вам и ставят дизлайки. Почему? Это дает им облегчение. Понимаете? Есть люди, которые там самореализуются через добро. Есть люди, которые самореализуются через навозную кучу. Люди навозной кучи живут в навозной куче. Они там рождаются, они там умирают, они там детей заводят и так далее. И они просто... Вот этот век интернета, он вышибает их из навозной кучи. Он вдруг, вот он раз и попал куда-то на солнышко. Вдруг раз, попал на зеленую травку. Раз, попал куда-то в вишневый сад. Понимаете, а там он цветет. И он думает, ах вы ж сволочи такие. И там дизлайк свой ставит. Понимаете, интернет как бы вот он вынес человека, который исторически там, да, тысячелетиями сидел в навозной куче. И вдруг у него появляется возможность... там где-то вот нагадить. Понимаете, раньше он жил в деревне, и он не мог нагадить там на Манежной площади, понимаете? Потому что ему туда добраться надо было. Я уже не говорю, что там охрана стоит, там, может, полиция там, да? Но он не мог физически туда прийти. А сейчас он может, так сказать, удаленно прийти в абсолютно любое место и нагадить. И это его, есть его самовыражение, это его способ жизни, это то, что дает ему самореализацию. Значит, пишет Ольга, то есть человек следит, приходит, делает клик негативный, думая, что он повлияет на чью-то жизнь. Нет, он не повлияет на чью-то жизнь, он свою собственную жизнь делает осмысленной. Понимаете, одно дело, ты шел, наступил в дерьмо какое-то, ну там, обтер об травку и пошел дальше. А другое дело, ты куда ни придешь, нагадишь. Туда пришел, нагадил, сюда пришел, нагадил, сюда пришел, нагадил. То есть люди, которые... создают это дерьмо. А есть люди, которые могут там, например, вступить. Ну, вступил, я не вижу проблемы. То есть надо просто понимать, что мир исключительно загажен. Исключительно загажен. Если у вас иллюзия, что вы сейчас пойдете, знаете, и вот по такому чистому, как вот райскому такому месту, нету такого, нету. Я в раю не был, может быть, и там нагадили. Понимаете, не удивлюсь. Есть кому. Вот. Но поскольку мы не в раю, а так вот на грешной нашей планете, то желающих нагадить очень много. Будет ли Байден жестче Обамы в отношениях с Россией? Обама был бесхребетный в этом смысле. Я думаю, что любой человек, кроме Обамы, будет жестче Обамы, независимо от того, республиканец это или демократ. Я не имею в виду Трампа как республиканца, он не республиканец вообще, то есть это как бы особое такое, особый формат, вот, но безусловно любой демократ и любой республиканец такой классический будет намного жестче Обамы в отношениях с Россией. Здравствуйте, вопрос о постоянном долге США, который каждый год увеличивается, да. Как это происходит? Так Конгресс принимает законы. Это может произойти только с санкцией Конгресса. Конгресс принимает закон увеличить государственный бюджет до вот такой суммы. В смысле дефицит государственного бюджета. Или там государственный долг, да. Почему так легко разрешает мир этому делу продлеваться? Мир не разрешает. Мир смотрит на это и говорит... Берем там доллары, не берем, сливаемся, не сливаемся, покупаем облигации, не покупаем облигации. Понимаете, мир так смотрит. То есть чисто коммерческое такое. Мир не может ничего сделать. В смысле, В хорошем смысле. Я в хорошем смысле. Так и я в хорошем. Значит, в хорошем смысле мир должен был бы перестать приобретать облигации американские. И все. В тот момент, когда мир перестанет их покупать, значит, станет вопрос, что бессмысленно их выпускать. Но дело еще в том, что облигации эти покупают не только иностранцы, и в основном не иностранцы, а покупают американские финансовые организации, такие как страховые компании, пенсионные фонды. Вот, потому что они верят, что деньги будут заплачены. Интерес, который там заложен, пусть небольшой, пусть какой-то, будет выплачен. То есть, как бы они доверяют. Они доверяют стране, что та выполнит свои обязательства. И уже смотрят. Но есть рынок ценных бумаг. Вот где-то дают 5%, а где-то дают 1%. Но 5%, может, все деньги пропадут вместе с процентами, а тут 1%, но гарантирован. Это чисто рыночное такое. Да. Мне не нравится это. Я очень хорошо понимаю ваш вопрос. Мне это не нравится. Это создает колоссальные возможности для злоупотреблений. И эти злоупотребления имеют место быть. То есть они что делают? Они берут деньги, одалживают у будущих поколений. Так? Подальше они кричат, как хорошо они увеличили нашу экономику. Понимаете? Вот там, скажем, Трамп и его там те, кто его поддерживает, они говорят, смотрите, как Трамп хорошо сделал с экономикой. А что он сделал с экономикой? Он увеличил на полтриллиона государственный долг ежегодно, да, то есть вот мы каждый год, при Обаме дефицит бюджета был полтриллиона, вот в 2016 году, а сейчас у нас полный триллион. И говорят, вот у нас безработица стала меньше с 5%, что и так мало. Стало 3% там с половиной или там сколько там, что просто катастрофа. Просто катастрофа. Вот эти люди, которые там остаются, с этих 3%, их не только нанимать нельзя, страшно ставить их на любую позицию, они уничтожат все, к чему прикоснутся эти люди. Это не нужно никому, понимаете? Никакого улучшения не произошло. Если вы посмотрите, куда делись эти деньги, взяли полтриллиона, куда делись деньги? 100 миллиардов пошли в экономику, а 400 разворованы. Там наверху, ну не наверху, там крупными монополиями, которые скупают собственные акции. Понимаете, какая история? На наши деньги они скупают акции себе, чего бы они нам этих акций не дали. На наши деньги. Поэтому, и вот они увеличивают бюджет и кричат, какая экономика хорошая. Вот подойти к человеку, вколоть ему там наркоты и сказать, ну ты видишь, как ты хорошо стал жить. Это же мы тебе обеспечили хорошую жизнь, правда? А он наркоман, он теперь больной, он теперь вообще никогда не оправится, так и будет на этой игле сидеть или подохнет. Это то, что происходит с нашей экономикой. Почему? Вот потому что можно брать долг и снова в долг, и опять в долг. И вот тебе, пожалуйста. Вот началось. Вот началось с Рейгана. Такой большой спаситель американской экономики. Вот с него началось. Но он-то, когда начинал, долгов-то не было. Вообще никаких. Понимаете, там можно было там одалживать, никто и не замечал. А сейчас-то уже перегружено, уже вот там дышать нечем. Такая вот фигня. А они все воруют. Дядь Миша, вы наш дядя дорогой, скоро гринку мы получим и обнимемся с тобой. Ну, я хочу сказать, что есть резерв в совершенствовании рифмы. Ритм нормальный, так, ритмика есть, да, рифму можно было бы, скажем, дорогой с тобой, дорогой, там, скажем, с деревянной ногой, да, смотри, как, совершенно другое качество рифмы, там, да, или там, тобой, мордобой, да, это тоже хорошая рифма, но вот, скажем, дорогой и тобой не так хорошо, но уже можно сказать, что как черновик, так сказать, можно в первом приближении годиться. Так, приветствую всех. Пусть вечер будет добрым. Вот, это же фактически как апостол. Вот пришел так и по-апостольски правду матку принимается. Дядя Миша Родиной, привет из Сибири, крепкого здоровья. Спасибо. Друзья, что можно пожелать человеку из Сибири? Крепкого здоровья. Там, знаете, как сибирского здоровья, там, знаете, меня туда еще на мороз, чтобы так шапку надеть, чтобы брови заиндивели, я еще бороду отпущу и усы. И вот буду ходить, дышать, и оно все будет во льду. Представляете? А я еще в прорубь. Подошел к проруби, скинул шубу купеческую, туда, жах туда. В прорубь, хорошо. Размечтался я с вами, ну ладно. После Нового года есть шансы с кейс номеров каких-то? Шансы всегда есть. Вот, а насколько они реализуются, сами понимаете. Перенимаю от Ольги заклинание. Привет из Днепра, пока. Вы знаете, у евреев на Пасху есть такая, значит, фраза, ну, она уже, правда, пару тысяч лет, вот это заклинание. Вот, в следующем году в Иерусалиме, понимаете? Ну, правда, сейчас уже, конечно, с созданием Израиля это как бы даже, можно сказать, материализовалось. Но, в общем-то, да, поскольку большинство до Израиля не доехали, они так вот каждый год и говорят, в следующем году в Иерусалиме. Да, так. А как вам ситуация в Белоруссии? Оля, не теребенькайте. Что вы меня это прям сейчас... Хотите, чтобы я заплакал тут перед всеми? Как считаете, должно ли такое быть сейчас, когда один человек имеет власть лет 20? Вот ваше личное мнение. Ну, вы можете... А что вы Белоруссию? Сразу Белоруссия. А рядом там тоже есть большая страна. Вот, поэтому... И то же самое тоже. А чем лучше-то? Да. Как вы оцениваете перспективы иммиграции в Шотландию? Послушайте, если вас пустят в Шотландию, поезжайте. Я против Шотландии ничего не имею. То есть, как бы даже наоборот. У меня даже вот в планах, я, когда спрашиваю себя, где на свете я хотел бы побывать, вот у меня в планах побывать в Эдинбурге. Ну, там, может, на недельку. То есть, это у меня четко, четко вот Эдинбург, это все. Тут обязательно надо туда попасть. Еще в Зальцбург хочу попасть, в Австрию тоже не доехал еще. Еще у меня Краков там в планах есть. И, ну, хотя бы на денек там в Гибралтар мне хотелось. Че у меня Гибралтар этот, я не знаю. Ну, вот хочется. Так. Ассалам алейкум, говорит, из Узбекистана. Говорит, алейкум ассалам, на тибетейки нет. У меня в офисе там есть много. Так бы я тибетеечку одел. Ну, ладно. Чего добиваются протестующие в Портленде, разрушая правительственные здания? Я, честно сказать, не то чтобы как-то вот за всех протестующих в ответе или там, скажем, я сильно чем-то там вот интересовался. В принципе, вы знаете, там протесты начались с убийства вот этого Флойда. А дальше что получилось? Под 4 июля, я уж не знаю там, какие у них были соображения, но федеральное правительство, так скажем, Белый дом, ввел федеральный там спецназ в некоторые города, в частности в Портленд. И протесты вокруг правительственных зданий начались с того, что это были протесты против того, что федеральные власти вот так как бы вмешиваются там в местную жизнь. Протесты не трогали, вообще никакого отношения не имели к федеральным зданиям и интереса к ним не имели до тех пор, пока в районе 4 июля не были введены федеральные войска, туда, ну, как бы подразделения, которые, насколько я понимаю, сейчас выведены, да, то есть договорились, чтобы они оттуда ушли, и что местная полиция будет контролировать вот эти вот дела. Так что там гораздо сложнее, чем может показаться. То есть провокации – это линия, как бы поведение нашего боцмана. То есть сначала создается что-то, потом говорит, посмотрите на этих дебоширов и разбойников. Понимаете? Вот. А так оно, конечно, да. Здоровье. Михаил Петрович, я вдохновленный вашим марафоном потери веса, так, сбросил уже целых 4 килограмма. В компании худеть веселей. Вы вдохновляете на подвиги, спасибо. Мне еще есть что терять. Так что я с вами. Ну, Наташа, я так не могу похвастаться, я только 2 кило скину. Но вы, наверное, пышечка. Я так прямо... Это я в позитивном плане. Мне нравятся пышечки. Вообще, не только. Но вообще и пышечки тоже очень нравятся. У меня мама такая была, тоже со щечками такая вот пухленькая. У меня вот с детства как бы такой вот мой интерес был. Такой, мне всегда очень нравились такие вот девушки. Но... А потом старше стал, и стали вообще все подряд нравиться. Вот какие смотришь, все красавицы. Особенно, когда молоденькие, думаешь, боже, какая красота. Это божественного происхождения совершенно. Это не рукотворно, это чисто божественно. Оно оттуда идет. И вот как бы начинаешь понимать, насколько человек прекрасен. Особенно в молодости, когда постарше станешь. Так. Ну, давайте терять. Я думаю так, мне тоже есть что терять. Я вам скажу, я хотел дохудеть там на 5 килограмм, из которых 2 уже улетучились. Но я вам скажу, что я бы и на 10 с удовольствием. Но просто получается такая фигня, что начинает стекать лицо. Знаете, вот я говорю, какой-то такой становишься, нездоровый вид приобретаешь. Вот так. Главное, за счет мышц не терять, вот, существенно. Вы когда-то говорили, что книгу 200 страниц читаете за пару часов. Какие техники скорочтения используете? Я никогда не учился специально скорочтению. Это первое. Второе, очень важно понимать в этом плане, что человек читает не со скоростью чтения, а со скоростью усвоения, понимания. Поэтому, если вы хотите читать быстрее, вот так, удвоить скорость чтения, то вы должны удвоить скорость восприятия информации. И каким бы скорочтением вы ни владели, но если вы сядете и будете разбирать какой-то сложный текст, там математический, например, да, вы не можете математическую книжку скорочтением 200 страниц там за пару часов. Вы, может быть, пару часов одну страницу не прочтете. Понимаете? Потому что надо понять, какие-то выкладки, может быть, сделать, вернуться, там 3 раза туда-сюда пройти. То есть, как только вы поймете, что скорость чтения – это есть скорость усвоения, да, тогда вы скажете себе, хорошо, значит, все эти методики скорочтения работают только там, где информация не безумно сложная для восприятия, а скорее простая. Вот я, наверное, говорил, что я книгу Марины Могилко прочитал за пару часов. Но она легкая, она очень легкая. Там не надо напрягать мозг, понимаете? Вы просто читаете. И то есть там нет такого, что вы встали и думаете, что же она хотела сказать. Там все очень понятно, оно очень просто, оно очень просто, простым языком написано. И вы читаете. Значит, какие-то вещи, я там, допустим, какая-то табличка, там, какой-то материал справочный, да, там, ну, я пропускаю, я не буду ее вычитывать. Потому что табличку со справочным материалом вычитывать долго. А так читаешь быстро. Там. Сначала это, потом то. Ну, о жизни человек рассказывает. Я сначала поехал туда, попал туда, пошел на курсы, там понял что-то, там поговорил с кем-то, до меня дошло. И вот такой вот текст идет легкий. Поэтому такую книгу можно читать быстро, потому что она легко понимается. Как только сложный для понимания текст. Вот смотрите. Вот у меня книжка в руках. Вот, вашему вниманию представляется. Это самоучитель игры на аккордеоне. Их много частей. Там их... десяток. Это классика, друзья, это с 50-х годов издается, переиздается, снова переиздается. Вот я вам покажу. Ну вот, допустим, вот вы начинаете читать. Ну да. Даже когда вот введение, да? Введение. Там, скажем, заметки для родителей. И вот это, может быть, легко читается. Но тоже надо вчитываться. Это новый материал, он незнакомый. Там мало ли чего. Потом начинается. Вот, пожалуйста, там. Казалось бы, тут вообще читать нечего. Да, вот что тут есть? Там, значит, какая-то картинка. Но на этой картинке можно и полчаса просидеть. Особенно, если вы возьмете аккордеон, так? Вы его возьмете. Вы его поставите. Вы спросите себя, правильно ли у меня осанка? Значит, попал ли я пальцем там на нужную клавишу там басов? И так далее, и так далее. А дальше вот вам текст. С какой скоростью вы будете читать этот текст? Вот скажите мне. Особенно, если вы нездоровы там с нотной грамотой. Вот, да? Вы быстро прочтете? Вот, да? Вот она. Вот красавец такой. Вот, поэтому это не скорость чтения, это скорость усвоения. Да. Добрый вечер из Киева. Здоровеньки булы. Так. Если победит не Трамп. Действительно, кто бы это был, блин? Если победит не Трамп, то не организует ли он или его сторонники беспорядки, подобные недавним? Легко. Вот об этом сейчас все говорят, что он как бы очень готовится к этому. То есть как бы у нас на глазах идет подготовка, и все это видят. Идет массированная подготовка к непринятию результатов выборов. Он понимает, что он проиграет. Это понимают все, кто пытается понять. Потому что есть люди, которые они верующие. Верующему бессмысленно. Но те, кто анализирует, они говорят, ему хана. И он это понимает. И сейчас другой момент. Сейчас говорят, что он за собой потянет, он утопит какое-то количество сенаторов, которые из-за него, из-за того, что они его поддерживают, а он всех топит, республиканцы потеряют большинство в Сенате. Ну, ему чихать на сенаторов и на весь Сенат вместе взятый. Это же все о нем, а не о них. Поэтому, ну, опять, он делает то, что считает нужным. Как он понимает, он же не делает специально кому-то на зло. И вот он, это самое, и готовится саботаж результатов выборов. То же самое происходило 4 года назад. Он говорил, что выборы будут нечестными, что там туда и сюда и так далее, там все будет такое нечестно. Вот, но не дошло до того, чтобы там отказаться признать результаты выборов, поскольку он таки победил. А то, что сейчас будет, не знаю. Но создана полная инфраструктура. То есть мало того, что подорвано доверие. Посмотрите, что происходит. Он говорит, выборы будут фальсифицированы. Выборы будут фальсифицированы. 80% людей, поддерживающих республиканцев, 80%, мы говорим о десятках миллионов людей, 80% людей верят, что выборы будут фальсифицированы. Или могут быть фальсифицированы. Вы понимаете, о каких масштабах идет речь? 80% людей, голосующих за Трампа, считают, что если он не победит, то выборы фальсифицированы. Теперь получается такая история, что гробится почтовый сервис. Каждый день об этом пишут, что идет уничтожение, дискредитация почтовой службы. Потому что, да, выборы по почте, значит, дискредитируются выборы по почте. Эта почтовая служба не в состоянии справиться, она в нее вбросит там еще что-то. Ставится свой человек руководителем почтовой службы, который изнутри ее уничтожает. Выводит из строя, из оборота, выводит машины сортировочные, значит, запрещают сверхурочные, чтобы снизить, так сказать, производительность почтовой службы и так далее. То есть она и так захлебывается. И без этого всего, потому что из-за пандемии очень многие вещи пошли по почте, которые не ходили раньше по почте. И вот тебе на еще в дополнение. То есть идет абсолютный... безоговорочно, это видно невооруженным глазом, об этом говорят каждый день и много. Поэтому, ну, да. Стоит ли привозить контейнер из Москвы, так, если уже взяли в ипотеку жилье? А какая связь, я не понимаю? Взяли в ипотеку жилье. Там, в Москве взяли, что ли? Как ваши студенты и гости поступают, не подскажете? Я, честно сказать, не понимаю, что за проблема. Если у людей есть мебель, например, да, они везут, есть люди, которые везут свою мебель. Ну, не только мебель, там уже, когда контейнер ты взял, то уже-то накидал все, что можно, там даже швабру поставил. Есть люди, которые так делают. Даже если вы не взяли жилье в ипотеку, вы просто сняли дом, например. Ну, кроме того, контейнер, он малой скоростью идет. Поэтому, допустим, вы заказали контейнер, там он придет в порт Лос-Анджелес. Ну, он придет там, может, через 2 месяца. А вы за это время приехали, сняли жилье. Вот тут контейнер, он говорит, контейнер. Ну, поехали, забрали контейнер. Есть люди, которые это делают. В советское время, вот когда, или там сразу постсоветское, это было очень принято. Потому что продать толком ничего было нельзя. То есть сейчас вы можете деньгами просто взять. А тогда... С этим было намного сложнее, поэтому так. Господин Портнов, таки да, да, что такое? Посоветуйте, легко. Не из Москвы. Ну, бывает, что такое? Среднеспециальное, так. Работать по месту рождения или в Москве? F1 языковые курсы надо на визу заработать. Курсы дешевые, 350 в месяц. Зарплата в РФ не отличается от региона. Я понял, чтобы заработать небольшую денежку, надо либо надо дома, либо в Москве. Я вам скажу такую вещь. В Москве зарплаты в целом выше. Насколько я понимаю это дело. Особенно если вы в Москве будете проживать как-то, скажем так, некомфортно, да, там, там 5 человек набьется в какую-нибудь комнатушку и будете откладывать там свои денежки, например. Ну, люди же едут в Москву, они же не из Москвы в регионы едут, они же наоборот едут, поэтому, видимо, там все-таки лучше зарабатывается. Но я же там не живу, я поэтому чисто из таких умозрительных соображений. SDET, Software Development Engineer in Test, сильно отличается от Automation. Это же условность некоторая. Я знаю людей, у которых должность Software Development Engineer in Test, и они при этом делают ручное тестирование. Понимаете? Это так назвали так. Я бы не стал проводить параллелей таких прямых между тем, как называется позиция, и тем, чем люди заняты там. То есть это не сильно совпадает, в общем-то. Михаил Петрович, салют. Таки салют. Как ваше здоровье? Ну, грех жаловаться. Знаете, говорит, Рабинович, как здоровье? Не дождетесь. Вот, я в позитивном. Нормально, ну что. Конечно, если бы не пандемия, да если бы там все. Ну, справляемся. Будет ли регистрация в этом году? Если бы от меня зависело, так была бы. Вот, ну, я надеюсь, что будет, да. Я думаю, очень вероятно, что Трамп закроет прием заявок в этом году на лотерею. Вероятность такая есть. Я тоже понимаю, что такая вероятность есть. Вот, но не всякая вероятность, понимаете, реализуется в виде конкретного действия. Да, приветствую провинция Квебек, Канада. Что вы себе думаете, а то мы не были в Квебеке, да. Хорошо там, мне нравится. Впервые попала в эфир прямой. Прямой наводкой, что ли, попала? Все. Попала в прямой. Приходите еще. Вот. Так, у нас тут весело. Будет ли регистрация лотереи? Слушайте, одно и то же спрашивает. Это что, разные люди? Все. Давно хотел спросить, как относитесь к алкоголю? Я вот не могу не выпить бутылку пива раз в неделю. Но не чаще. Жена любимая жалуется, а полностью бросить не решаюсь. Ну, я вам скажу так. Бутылку пива раз в неделю, это доктор прописал. Вы что, себя это самое ограничиваете в такой ерунде? Раз в неделю бутылку пива, ну, вы же не это, не ведро? Что, бутылки, что там пить-то? Я думаю, что если мы говорим о вреде, который там от пива, допустим, это не из-за алкоголя вообще. То есть проблема пива не в алкоголе, а вот во всем остальном, что там есть. Ну, я не вижу проблем. Конечно, есть люди, у которых там, допустим, там какая-то среда в кишечнике, там какие-то, я не знаю, там есть вещи, когда не нужно этого делать. Есть ситуации, когда пива не надо, вообще ничего такого грибкового, да, не надо, дрожжевого там и так далее, надо избегать. Вот. Я был в таком состоянии некоторое время, вот, занимался, там, скажем, выводом из организма вот этого всего хозяйства, но я могу выпить бутылочку пива, я не выпью раз в неделю, я, может быть, выпью раз там в 3 месяца. Ну, я понимаю, что не нужно, в общем, надо воздерживаться, но не из-за алкоголя вообще. Из-за алкоголя я сам пить не буду. Вот, допустим, если вот я живу себе и живу, я не буду пить ни вино, ни пиво, ни... Не, ну, пиво могу, но вот я говорю, там, раз в полгода, раз в 3 месяца бутылочку. Вдруг что-то на меня найдет. Мне для этого не нужна компания. Но вино там или там что-то более крепкое я не буду пить сам. Ну, если, друзья, вот Гарик прораб придет, мы с ним там, я выпил там три раза по наперстку коньячка хорошего, хороший коньячок был изумительный. Почему нет? Ну что, безусловно, алкоголь в любых количествах не полезен, 100%. Ни в каком количестве он не улучшает нашу жизнь. Но я вам скажу, что по сравнению с тем, чем мы дышим, что мы кушаем, даже не думая об этом, когда мы покупаем еду в магазине, даже если это корнеплоды какие-то или там фрукты и так далее, вы представьте себе, что сегодня там, вот, что вы там съедите. Поэтому чего уж там к алкоголю цепляться, там, понимаете? Я вот не... Есть такой, знаете, анекдот. Может быть, вы слышали, как там мужик рассказывает. Сначала к Андрюхе пошли, пили пиво, потом к Лехе пошли водочкой там переложили, потом там, не знаю, там к Андрюхе пошли, там, значит, я не знаю, портвейном переложили, а потом пришел домой и отравился к овсяным печеньем. Ну, да, конечно, вот овсяное печенье, конечно, смертельный продукт. Какой из актуальных концов света наших дней беспокоит вас более всего? Дальний Восток стоит 36 дней, нас не слышат. Как из актуальных концов света. Ой, я не вижу такого. Значит, если вы посмотрите на историю современного общества, ну, современного, скажем, там, за последние, ну, 400 лет, 400-500 лет, да, вот так, более-менее современное. Ну, вот как капиталистическое стало набирать обороты, возникло и стало набирать обороты, и вот мы сейчас живем в таком развитом капиталистическом. В это время, вот эти последние 500 лет, происходили более быстрые изменения, ну, допустим, за 50 лет вот этого периода происходило больше изменений, чем несколько столетий предшествующего периода. Понимаешь, то есть там люди жили, рождались и умирали. Они, когда родители рожали ребенка, они знали все про последующую жизнь этого ребенка. Кем он будет, где он будет жить, там, какой профессии. Понимаете, все, вот это все было предопределено. Понимаете? А потом вот начались изменения. Географические открытия, эпоха Возрождения, капитализм. И вот пошло. Значит, постоянно возникали какие-то концы света. Вот, например, в Англии, которая была такая угольная вся, и вся индустриализация английская держалась на угле, на каменном, в парламенте обсуждался вопрос, что там катастрофа, заканчиваются запасы каменного угля, как жить дальше будет страна. А дальше возникла нефть. Понимаете? Поэтому, ну, вот возникла нефть, да, значит, вроде как и проблема решилась с углем. И так оно все время там, тут проблема, там проблема, здесь проблема, чего-то там нету. Потом сможешь, да его сколько хочешь. Вот, поэтому это просто естественное развитие, то есть кризис, или как вы называете, конец света, произойдет только тогда, когда мы видим, что хреново, и говорим, ну, будем идти до конца. Тогда, конечно, ничем хорошим оно, скорее всего, не кончится. Но когда мы говорим, что-то там впереди не симпатично, надо что-то делать, и это и есть развитие, это и есть то, как человечество живет. Когда что-то там не совсем так, оно начинает как-то, какие-то девиации начинаются. Мы пробуем туда, пробуем сюда. Мы не можем всем человечеством пробовать одно, поэтому всем человечеством мы пробуем там десятки всего, и те, кто в правильном направлении, те выживают, остальные нет. Такой отбор происходит. Ну, или, скажем, они выживают и увлекают за собой остальных. Вот дядь Миша начал обучать тестированию и увлек за собой хрен знает кого и в каких количествах. Вот они там сейчас только ленивый, друзья, не преподает тестирование. Ну, в смысле, как может. Я не говорю, что там как. Ну, как может. Вот, так же вот и тут тоже. Вам знаком портфолио-менеджер Investments with Long-Term Horizon Алекс Капелевич? Доверили бы вы свои сбережения портфолио-менеджеру? Нет. Я бы не доверил. Не конкретно Алексу Капелевич. Может быть, он симпатичный чувак. Мы бы с ним выпили там коньячку, и прекрасно бы он у нас на канале что-нибудь рассказал. Давайте его к нам на канал. Я его не знаю, но если вы его знаете, давайте его к нам на канал, мы с ним потрындим. Там, может быть, там много народу захочет, чтобы он менеджил там их инвестиции. Может, я сам его полюблю как родного. Давайте, я не знаю. Но в общем и в целом у меня есть некоторый опыт с этим делом. Потому что был период в жизни, когда я активно вот пытался инвестировать в ценные бумаги, вот как-то так. И имел дело, может быть, с 5-6 разными брокерами, которые вот этим занимаются. В общем, не стал бы. Да. Дорогой дядя Миша. Да. Конкретно Алекса Капелевича не знаю. То есть изначально исхожу из того, что, наверное, хороший человек, а так не знаю. Как поживает парень Осетин? Вы что-то с этим вопросом как-то зациклились. Очень жарко сегодня. Да, да, жуть. Как вы там справляетесь? Света включила кондиционер, и я справляюсь очень хорошо. Так, значит, как вы относитесь к скрижалям Джорджии? Никак. Вот я не знаю, как скрижали ко мне относятся, я к ним не отношусь вообще никак. Как хочется наконец-то выиграть гринку, приехать к вам, познакомиться с вами и Светланой, поблагодарить за поддержку. А может быть вы это, может вас замуж как-нибудь, не хотите замуж, Оля? Может вы уже, конечно, не свободны, я не знаю, но так не обязательно же обязательно гринки выигрывать-то, ну что такое? Там есть вообще много вариантов есть, и не замуж тоже есть разные варианты, ну что такое? Ассалям алейкум, дядь Миша, алейкум ассалям. На Ютубе много видео про работы в США, но про работников банка не видел. Дай бог не знать, друзья, дай бог не знать, что там работники банка. Несчастные люди, за 3 копейки работают, имеют их все, как я не знаю что. Ну, может быть, только вот там в чистоте, допустим, так как-то вот так все чистенько, в костюмчике. Чего хорошего в работник? Вот сколько я знаю работников банка, вот... Вы им не позавидуете, честно. Как у вас с зубами? У меня лично или в стране? Я не понял. Дантисты норм в США работают? Хорошо работают. Вы что? Все могут себе это позволить. Например, имплантанты. У нас называются импланты. Ну, если деньги есть, то могут. Что значит? Могут себе позволить. Ну, нет денег, не делаешь. Есть люди, знаете, они вот так... Допустим, хотят там целую челюсть имплантов. Ну, из наших соотечественников. Они едут куда-нибудь, я не знаю, там, в Минск. И им там за один раз, там, одним заходом там все и меняют. Я таких людей знаю. Подешевле. Можно в Мексику там дешевле. Ну, то есть, люди как-то находят какие-то варианты, если с деньгами проблемы. Но, ну, я не знаю, но вообще, это же рыночная вещь. То есть, если бы они... не продавали достаточного количества этого сервиса, они бы делали дешевле. То есть не видно, чтобы оно стало как-то дешевле или что-то. По-моему, имплант стоит там 1500. Но я могу ошибаться. А может и 5. Вот правда, не знаю. Мы, если Света заглянет, я у нее спрошу. Но у нас ни у кого нет имплантов. У меня нет, у Света ни у кого нет. Друзья, расскажите, что у вас там, где вы живете, почем имплант? Мы тут сравним, раз такая тема. Из Афин. Ой, вот в Греции не был. Как там в Греции, Анечка? Что там вообще, расскажите? Как там люди, там греки вообще, как они? Нормально выживают? Так, здравствуйте, Михаил. Как вы думаете, Сан-Диего подходит для старта жизни в Штатах? Послушайте, Сан-Диего – это рай на земле. Вот если вы когда-нибудь задумаетесь, а есть ли на свете рай? Есть. Это город Сан-Диего. Поезжайте сюда. Особенный рай. Знаете, там такой рай для приблотненных. Там как бы, знаете, специально такие условия. Вот. Это чуть-чуть севернее Сан-Диего, вдоль бережка. Вы просто себе представить не можете. То есть рай отдыхает, друзья. Да. Ай, что говорить. Вы да просто поезжайте, один раз съездите туда. Во-первых, сам по себе Сан-Диего это что-то фантастическое, но как он? Вот эти вот места чуть-чуть севернее. Чуть-чуть. Там несколько городочков буквально так по чуть-чуть. Ну, я не знаю, 15 миль отъедете, там 20 максимум. Вот так вот. И вот и там каждый городочек, он как сказка какая-то. А, так. Какие города можете посоветовать западных штатов? Бюджет небольшой. Помилуйте, вы хотите в рай с небольшим бюджетом? Это Аляска. Рыбы много. Снег. Алкоголь. Ну, если небольшой бюджет, конечно. То что? Не, ну, на самом деле небольшой бюджет это Флорида. Там тебе и солнышко, и океан, и тепло, и все очень дешево. По сравнению, там, скажем, с Сан-Диего, там во Флориде очень дешево. Скоро переезжаем из Вегаса в Даллас. Из Вегаса в Даллас. Ну, конечно, это большая разница. Невозможно 7 месяцев в плюс 44. Вы там были? Да, я и там бывал. Что скажете? Работать буду учителем. 56 тысяч на старт. Ну, я вам скажу, что в Далласе 56 тысяч, это как у нас, например, там 110. То есть, ну, можно жить. То есть, вы, конечно, не будете кататься как сыр в масле, но жить можно. Обычно, как бы, поприличнее места, это на север туда, от Далласа вот туда. Плана, Фриско, вот там, технологические такие дела. Но, опять, зависит, где ваша школа, где вы там работаете, может быть, вам правильнее ближе к дому учиться. Бывал я в Латвии. Я начинаю соображать. Вы знаете что? Нет, нет. В Эстонии был, в Литве был, в Латвии не был. Так. Зато у нас в школе учились люди из Латвии. Ну, не могу сказать, что тысячами, но были. Были и моряки, и просто такие, знаете, эффектные блондинки. Очень, очень. И латыши, и евреи, и русские. Самые разные. Да. У меня очень теплые отношения. Ну, не, и к Латвии в целом я там не был, но все равно. Потому что я знаю очень много совершенно замечательных людей оттуда. То есть я в восторге совершенно от латышей. И они, ну как сказать, вот те, которых я видел, они просто потрясающие, просто потрясающие. И с юморком, и доброжелательные, и, как сказать, и соображают, очень даже соображают. И, знаете, мне еще нравится, когда быстро соображают. Да, тюк-тюк-тюк, так, знаете, пум-пум-пум, вот это есть. Дядь Миша, вы наш дядя дорогой, скоро гринку мы получим и обнимемся с тобой. Такое ощущение, что это припев, друзья, потому что один раз уже было, а тут какой-то куплет прошел, и снова нам припев, значит. Ну, между первым припевом и вторым рифмы не менялось. Ну, давайте я попробую. Дядя Миша, вы наш дядя дорогой. Так, дорогой, приняли. Скоро гринку мы получим, да. Так. Это гринку мы получим. В банке счет с большой деньгой. Там что-нибудь такое. Ну, тоже простенько вообще. Не совсем. Но надо думать, друзья. Мне трудно на ходу. Привет из гринки. Нет, с деревянной ногой мне не хотелось. Дорогой ногой нет. Да, а вот с деньгой, хорошо, с деньгой, скоро гринку мы получим, да. Так, привет из Одессы, чтоб я так жил. Одесса, да, значит, как вы думаете, в обозримом будущем возможно такое, что Штаты выплатят долг и выйдет в плюс? Ну, подождите, но в плюс выйти, это отдельно, это можно выйти в плюс и без того, чтобы долг отдавать. В общем-то, как бы в некотором смысле первым шагом к тому, чтобы отдавать долг, было бы выйти в плюс. Был такой момент во времена правления Клинтона в конце 90-х. Да, когда вот таки вышли в плюс, был такой момент. Но это очень кратковременно. Значит, я вам скажу такую вещь. Выйти в плюс, если не делать больше долгов, а, скажем, просто зафиксироваться на недефицитном бюджете, просто, да, то можно в конце концов ввести какой-то налог. Вот я помню, как-то мы были в Канаде, и там в это время был какой-то повышенный налог на продажи. Там чуть ли не 18%. Я не знаю, почему так было и ради чего так было, но я просто к чему говорю. У нас сегодня вот в Калифорнии там этот налог, там, я не знаю, допустим, 8,5%, например. Ну хорошо, ну давайте возьмем и накинем 10% на все. Вот что в стране продается, давайте накинем 10%. Мы там триллионы долларов будем получать. Но единственное, что эти деньги должны были бы идти исключительно на погашение. Понимаете, дело в том, что наша бюрократия так устроена, что она затратная. Поэтому они сразу, как только появятся эти триллионы, они их тоже куда-то пустят. Понимаете? То есть, когда деньги есть, не украсть они не могут. Это просто, сами поймите, вот. Так что, есть такая пословица, что там, какой-то фильм я даже смотрел, там он говорит, что вот ты взятки берешь? Он говорит, а я русский, а говорит, вы же предлагаете, а я, говорит, русский человек, я не взять не могу. Понимаете? Вот они тоже так. Они не русские, но тоже не взять не могут. Не украсть не могут, не обмануть не могут. Они как только деньги, даже когда денег нет, они умудряются в долг набрать. Понимаете? А тут еще пришли деньги. Как же не сами подумайте. Вот. Поэтому проблема не в деньгах. Проблема в том, что система управления государством настолько коррумпированная и настолько, как бы сказать, построена на одурачивании и на дебилизации населения. Понимаете, чем оно более дебильное, тем легче его одурачить. И вот вся система на этом стоит. Она стоит не на том, чтобы поднимать население до уровня, скажем, сознательных граждан, которые принимают логические решения, осмысленные. А как раз наоборот идет тенденция. Быдлизация, понимаете? И под это дело можно... Вот они пока так оперируют. Я не знаю, что дальше будет. Ну, сейчас так. Нашли мальчик-то? Ну, нашли, спасибо. Есть мальчик. Мальчику к тридцатнику, в принципе. Ну, нашли. Как вы относитесь к марксистам и марксизму? Мне очень нравится история, как однажды Карл Маркс, еще молодой был, с Бакуниным где-то они пересеклись в Европе. А Бакунин был в бегах, но он анархист, там, низвергатель царских режимов, там, и так далее. Вот Бакунина боялась вся Европа тогда. Вообще анархистов боялась вся Европа. Маркса никто не боялся. И они где-то встретились. Там где-то, знаете, как люди беседуют. Вот они побеседовали. И Бакунин ему сказал, что если когда-нибудь вы придете к власти, то это закончится принудительным трудом. То есть эта система не может существовать на свободном труде. Эта система может существовать только на принудительном труде, на рабском, на концлагерях, на колхозах, когда населению паспорта не выдают, и чтобы они не сбежали из этих колхозов, на гулагах, чтобы они боялись рот открыть и голову поднять. Поднял голову, раз, срезало колесом. Понимаете? Вот это марксизм на практике. Вот собственно, и все. Поэтому, а что с ним? С марксизмом-то все известно. Дядь Миша, если я выиграю в грин-карт лотерею, то я буду, у вас учиться в школе, и первым из ваших учеников станцую стриптиз на столе. Мальчик? Нет, у нас мальчики стриптиз не танцуют. Сделаю промоушен вашего канала, я не пью. Только а что трезвому-то? Какой же смысл трезвому стриптиз на столе? Да еще и мальчик. Вы меня озадачили, честно. Даже не знаю, как отнестись. Ладно. С другой стороны, мальчик даже лучше. А то скажут, что как-то сексизм какой-то. Там девки пьяные танцуют на столах. Это как-то неэффектно. Да, это более политкорректно, если мальчик. Да. Дядя Миша, какие перспективы использования искусственного интеллекта для замены ручного тестирования? Я думал, вы скажете, использование интеллекта для замены есть натурального. Это бы имело смысл, конечно. А для замены ручного тестирования... Я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю. Понимаете, когда смотришь на интеллект отдельных индивидуумов, то уже начинаешь думать, что искусственный интеллект был бы лучше. Понимаете? Но зависит от того, кто будет определять этот искусственный интеллект. А тут посадят таких же вот, и этот искусственный интеллект таких дел наворотит. Понимаете, так не все просто. Просто рад вас видеть. Взаимно, взаимно, спасибо. А чего Эдинбург? А как же Глазго? Глазго мне никогда не хотелось посетить. А на Аляске я был. То есть я, может, еще бы съездил, на Аляске мы бывали. Почему ваша жена так негативно относится к Киесаки? Я не думаю. Я абсолютно не думаю, что она к нему хоть как-то относится. Она не читала никогда, по-моему, насколько я знаю, это я читал какие-то книжки, она не читала Киесаки, и вряд ли она относится к нему негативно. Но если она знает какие-то детали, то, может быть, из того, что я ей что-то пересказывал, но, во всяком случае, и я не отношусь к нему негативно. Ну, то есть, я не принимаю его, так сказать, в чист, ну, как сказать, по номинальной стоимости, да, то есть, вот, как это называется, face value, да, то есть, вот, то, что он говорит, он сам себе противоречит чудовищно. Он говорит массу вещей, которые просто сказочный бред. Но... Тем не менее, его книжки, особенно вот там самые первые, да, вот там «Бедный папа», «Богатый папа», я считаю, что это бесподобный материал для людей, которые думают о жизни и как вообще устроено все. Есть еще книжка, я не помню сейчас, как она называется, но он там расписывает вот эти квадранты. Квадрант – это когда вот у вас кружок, и вы так его поделили на четыре части, да? Вот каждый из них это квадрант. Ну или не обязательно кружок, там квадрат поделили на четыре части. Вот. И вот он рассказывает, как бы сказать, о ментальности человека, который работает по найму, или у него малый бизнес, или он работает в большом бизнесе и так далее. И он показывает разную ментальность. И совершенно бесподобное вот это вот... у меня вылетело из головы название. Я могу погуглить сейчас, но просто мне не хочется. Когда будет эфир с Дудником? Ну, он пропал. Вот он. Я напрашиваться не хочу. Вот. А так, меня как бы больше не звали. Приветствую, Михаил. Помню, вы раньше каждый стрим в разных головных уборах сидели. Почему забросили традицию? Так надо, чтобы уборы были под рукой, понимаете? А у меня все уборы в офисе, в Лос-Алтос. Я же домой не принесу, там у меня там 30 шапок на, или 40, я не знаю. Ну, куда мне их тут деть? Поэтому так вот и сидишь вот так. Знаете, как этот в анекдоте, так вот, как дурак с бритой шеей, да? Вот и я так, значит, без шапки сижу. Краков – изумительно красивый город, а девчушки там красивые. Андрей, вам, может быть, и в другом месте бы тоже девчушки понравились. Я не думаю, что в Кракове какой-то особый бренд там девчушек. Да. Добрый вечер, Михаил. Большой привет из Нормандии. Понимаю, понимаю. Из Нормандии, хорошо. Так. Не прохладно у вас там? Как там вообще в целом-то? Девчушки вот. А, ну это у нас девушка пишет. Оленька, мужики там как, симпатичные там? Парни как там? Вот так, ну уже так, для порядка я интересуюсь. Возможно ли гражданам США, проживающим за пределами страны, pull an early retirement? Не имеет никакого значения, живете вы в стране или за ее пределами. Если вы имеете квалификацию, да, то есть eligible, да, на это дело, то вам дадут early retirement. Вы откроете счет в банке там в США. И туда будут деньги идти. А вы там можете жить при этом где угодно и с этого счета деньги брать. То есть место вашего проживания совершенно никак не связано. Ваш зять русский или американский? Он у нас белорусский. Из Минска. Так. Белорусских кровей. Так. Да, я пропустил, что там с вымогателями. А ничего не было, вот вы первые, кто спросил. Я уж много раз объяснял, что мы их сдали в полицию, они, полиция заинтересовалась, и дальше я не в курсе. То есть нас не беспокоит. Говорит, признание насчет пышечек тянет на харассмент. Это ерунда. Я же в целом рассказываю о своих детских каких-то комплексах. Понимаете, вот я говорю, я когда был маленький. Вот, на самом деле известно же, что у мальчиков образ идеальной такой женщины, он от мамы очень сильно зависит. То есть, вот, да, первый наш идеал женской красоты, вообще женственности, это мама. И вот, да. Поэтому нормально, мало ли кому что нравится. Кому-то худенькие, кому-то такие, кому-то сякие. А я политкорректно сказал, что мне нравятся абсолютно все. Потому что человек красив сам по себе, и в этом есть некоторая божественность, и так далее, и так далее. Это высшая какая-то материя, понимаете? Вот, собственно, и все. Тебя харасят, блин. А, так. Как обстановка с дискриминацией владельцев work authorization в ожидании политики без грин-карты при приеме на работу? 2 года назад устраивался в IT-компанию, привлекая даже адвоката. Ну, вот тот паренек, о котором я сегодня рассказывал, который год проработал и сейчас устроился на 170 тысяч, причем не просто так, а в страховую компанию. Вот у него как раз вот такая ситуация. У него work authorization через там ожидание политического убежища. Оно ему не помешало. Ну, то есть, конечно, есть, безусловно, есть некоторый тормоз с этим связанный. Но не такой, чтобы уж прям человека убить наповал. Особенно, если у него есть квалификация какая-то достойная. Шалом, Миша. Вы не в курсе, как живет Танюша из Донецка? Воистину, шалом. Да, вы не в курсе, как живет Танюша. Вы знаете, мы ведь на самом деле относительно недавно с ней делали сюжет. Ну, может быть, год назад, я не знаю. Танюша, она, конечно, совершенно, как бы сказать, знаковая такая фигура на нашем канале. Она такая, видно, что она умничка и симпатичная, и правильная такая, знаете, вот и папа, и они так, семья. Ну, то есть, совершеннейший идеал такой вот, Танечка. Вот, и она серьезно настроена на учебу и на работу, и все такое. Просто вот даже удивляешься, откуда такие бывают хорошие дети. Вот, но с другой стороны, она уже подросла все-таки. Она к нам приехала, ей было 16 лет. Ей 17 исполнилось у нас в школе, уже тут. А я даже не знаю, может, ей же года 23, там 24, даже я не знаю. Ну, растут дети. Нет, я не знаю, что, но вы поймите правильно, у меня же выпускников там, может быть, 1010, может быть, наверное, за 1010, и, конечно, не все такие вот спешл, да, как Танюша, она у нас на канале была много раз, и она такая, как бы, молоденькая, там, в 16 лет выиграла в лотерею, в общем, какая-то, очень много необычного с ней связано, вот, но... Много-много-много есть людей, которые, при том, что мы как бы не общаемся с ними каждый день, но они присутствуют, вот, понимаете, вот в этом пространстве нашем информационном. То есть вот они, вот они здесь все. Поэтому, ну, где-то там общаешься, где-то не общаешься, где-то там через кого-то, кто-то сказал там слово другое. Ну, вот они где-то все. Светочка, есть вопрос тут возникает, слышишь? Свет, спрашивают, сколько в Америке стоит имплант поставить?
Где-то 3-3,5 тысячи.
Светлана говорит, что 3-3,5 тысячи на один зуб. Ты хочешь картину показать нашим зрителям?
Могу.
Ну, да, неси. Неси сюда. Друзья, Светлана пришла к нам с картиной. Расскажи, что это за картина, Светочка, и куда ты, собственно, ее...
Тебе нравится?
Очень. Давай ее сюда.
Посмотри.
Она похожа на заставку... На заставку к десктопу, да, Windows. Вот, друзья, посмотрите, скажи, что зачем картина и что с ней будет дальше.
Ну, так, мы же декорейшн делаем.
В декорацию чего мы делаем?
Вы спала вот
так. Дом декорируем. Угу. Друзья, это пленка.
Это не пленка, это холст.
Как холст?
Это холст.
Это что? Да, друзья, это холст. Собрат.
Да. Ну, отдай.
Вы слышите? На, забирай сеточку. Очень красиво.
Но она гнулась больше, чем наша.
Она блестит. Ты хочешь к нам такую?
Нет, я хочу там за диваном.
Друзья, я таких картинок, вот каждый раз, как идешь там где-нибудь в Санта-Крус, и там
ну,
прямо...
Ну, что ты выдумываешь? Ну, вообще...
Что, в смысле, там это океан же.
Ну, океан.
Ну, мы... Для нас это не картинка, а реальность каждодневная. Да, вот, друзья, украшаем, как живет Танюша из Донецка. Хорошо, нормально все. А что-то хорошее Трамп сделал? Ну, наверное. А что, почему нет? Что ж так, живой человек, и все только гадил, что ли? Наверное, сделал.
Да.
Так, привет из Запорожья. А вот, ну, там, понимаете, некоторые вещи хорошие он сделал нехотя, но вот его заставляют иногда, вот, допустим, там, выгнать там консулат российский из Сан-Франциско, там, шпионское гнездо. Вот, ну, его как бы заставляют. Вообще вот эти его антироссийские, там, некоторые санкции, там, еще что-то, вот, его заставляют. Вот китайские, например, он от души, гонения всякие, а вот российские он через себя переступает. Ну, в общем-то, дело неплохое, там, правильно? Привет из Запорожья. Недавно случайно посмотрела «Подвязание», какой-то фильм о всяких неординарных физических фактах на планете. Да. Вы просто имеете в виду, что когда фильмы, они немножко так нагнетают, там, спекулируют. И вдруг вижу вашу Светлану и Сваху. Так. Возле домика под Санта-Крузом, где якобы случилась магнитная аномалия. Оказывается, они взяли кадры из вашего видео, снятого 7 лет назад. Оленька, это бывает сплошь и рядом. То есть, когда телевизионщики что-то ищут, они натыкаются на блогеров. Причем у меня такое ощущение, что нас как бы уже знают. И в зависимости вот от того, какой это канал, например, вот канал... Название забываю. Ну, неважно. Вот там, где всякие там аномальные явления, паранормальные. Вот они часто у нас что-нибудь там подбирают. Ну, да. Они нас любят. То есть, они как там, что-то такое. Они знают, куда пойти уже там. Да. Дядя Миша, рад вас видеть. Сразу же лайк. Спасибо. Как расскажите АК? Не как, а АК. Миша АК. Расскажите что-то хорошего про Гринку. Порадуйте нас. Я вас уважаю и также жду в Узбекистане. Я сам лично встречу и угощу дома вкусным пловом. За живое берет, друзья. Запрещенный прием. Плов – это запрещенный прием. И зарежу самого большого барана для вас. А что, у вас стадо какое-то там? У вас много баранов? Ах, вах, вах. Слушайте, ну вот, ты ё-моё. Да. А тоже мог бы там, салям алейкум, Миша АК, там, нет, но зато с пловом пришел, да. Про грин-карту. А, я вам скажу такую вещь, из позитива. Будем надеяться, то есть гарантии 100% нет, а так на 95% есть, что дадут пинка нашему боцману. Вот. И он перестанет тут трясти своими гениталиями и разрушать наш американский круизный лайнер. Вот. После чего все проблемы, которые там были вокруг грин-карты, они улетучатся как не было. И никто уже потом не вспомнит. Кроме тех, кто реально пострадал там на DV-2020. Вот, собственно, и все. Поэтому хорошего про грин-карту, про гринку, Я ожидаю, что с невероятной степенью, так сказать, с большой степенью вероятности, да, мы так сказать, избавимся от тех людей, у которых паранойя по этому поводу и которые, значит, политический капитал пытаются на этом заработать, разжигая самые низменные инстинкты тех людей, которые как бы готовы жить низменными инстинктами, вот так скажем. Интересно ваше мнение, что легче найти, интерншип студенту или работу выпускнику? Работа выпускнику легче. А что ж тут? Сын студент колледжа в США. Студент колледжа. Будущий IT-гай. Отдельно спасибо за чувство юмора, подняли настроение. Ну, я бы так сказал, интерншип студенту тоже неплохо. То есть, если тебе дают интерншип, конечно, бери. Это поможет потом искать работу. Но даже если у тебя нет интерншипа, ты можешь участвовать, если ты более айтишник, ты можешь участвовать в каких-то open-source проектах. Тебе нужно резюме, надо работать на резюме. Вот ты учишься, даже первый курс там, а тем более второй, третий и так далее, ты спрашиваешь себя, что у меня будет в резюме, какие у меня будут проекты. И вы ищете эти проекты. За деньги, без денег, как угодно. Вы ищете эти проекты. И когда вы выходите из вашего университета, у вас этих проектов там может быть уже десяток, у вас может быть такое резюме, что человек с 3 годами опыта будет завидовать. Понимаете? Такому резюме. Вот этим надо заниматься. То есть, когда ты учишься, да, и ты еще не дошел до конца, ты только учишься, ты думаешь о том, что будет там. Понимаете? Вот, собственно, все. И тогда, к моменту окончания, у тебя нет проблем с поиском работы. Я уже не говорю о том, что у тебя нет проблем с поиском интерншипа, если у тебя резюме хорошее, и ты уже участвовал в каких-то, скажем, open-source проектах, так тебя и на интерншип всюду возьмут. Кому ты нужен на интерншип, тебя учить всему, чтобы ты через там, 3 месяца куда-то ушел и исчез навсегда. Понимаете? Поэтому надо видеть цель, понимаете? Процесс – это замечательно, но должна же быть цель какая-то, понимаете? А как только ты видишь цель, у тебя и процесс другой. Знаете, интересно ваше мнение, что легче найти. Вот так, я считаю. Будет ли интервью с инвесторами? Я даже не знаю, что сказать. Ну, наверное. Вы помните тот момент, когда вы приняли решение не работать на кого-то, а создать свое? Это было ваше личное или совместное со Светланой решение? Первое. Я не принимал такого решения. Оно так просто естественным образом получилось. Я в течение года... Нет, не года. 2 лет. В течение первых 2 лет я совмещал работу на компанию, где я работал, и вот то, что я делал помимо этого. То есть я это совмещал. Значит, решение было... Господи, решение было совместное. То есть Света говорила только через мой труп, а я говорил, а я хочу. Вот, и так вот в итоге мы совместно к этому пришли. Хочу фото вместе с дядей Мишей. Ну, фото это не так страшно, а то вот тут в прошлый раз девушка говорила, хочу ребенка от дяди Миши. Я думаю, Света не одобрила бы вот насчет ребенка. И даже без конкретно ребенка бы не одобрил. Так, я бы не стал брать ничего из прошлой жизни. Из вещей, видимо, да. Там, ну, главное себя оттуда забрать. Что теперь, шмотки-то? Мне очень нравится в вас, что вы действительно полно и развернуто отвечаете на вопросы. Ну, если могу, понимаете. У меня наоборот другая крайность. Я маленький вопросик, я не могу ответить там 2 словами. Мне нужно... зайти там издалека, потому что в маленьком вопросике там, понимаете, целый океан, как в капельке воды целый океан, так же и в маленьком вопросе там целый мир, понимаете? Поэтому я не могу взять маленький вопросик, мне нужно целый мир туда притащить. Вы видели новости из Беларуси? Ну, я не могу сказать, что у меня какая-то очень полная картина, или что я целый день слежу там и так далее, но то, что я вижу, я вижу. Ну, что-то я вижу, да. Господин Портнов, снова меня так строго. Все верно. Просто надо заработать на визу. А у меня среднеспециальная. В Америке среднеспециальная – это золотое дно, на самом деле. Так. А зарплата по моей специальности в регионе не отличается от того, что я могу получать в Москве. Ну, так какой же смысл в Москву? Ну, или езжайте в Москву, делайте что-нибудь еще, делайте то, где больше платят. Чего вы прицепились к вашему среднеспециальному? Делайте что-то, в продаже идите. Ну, где платят, туда идите. Если бы по всем профессиям платили бы одно и то же, так никто бы в Москву вообще не поехал. Что, ехать в более дорогое место, получать те же самые деньги? Это себе врагом быть надо. Может быть, вам посмотреть с профессией что-то? Так... Вот влюбился, например, человек в США. Да. А тут а взаимность, да? Сразу вопрос. Что делать с этой невзаимной любовью, особенно если у этого человека нет вечности для ожидания? Станет ли любовь взаимной, собственно, в любви ли дело? Ну, послушайте, вот я вам так скажу. Все люди, которые хотели уехать в США, все уехали. То есть, как только вы скажете, вот цель, найдется средство. Понимаете, если вы выбираете средство, сначала вы говорите, вот лотерея, я играю в лотерею. Лотерея не отвечает на вопрос, как попасть в США. Это один из возможных путей. Причем, как бы, сами понимаете, довольно проблемный. Потому что это, ну, вот здесь люди 20 лет играют. Они могли бы эти 20 лет уже жить в США. Если бы они сказали, я поеду там, я ищу другой путь. И других путей много. И люди все разные. Поэтому каждому из нас, там, скажем, вот эти три пути годятся, а вот те 15 нет. Ну хорошо. Идем этими тремя. Поэтому, как только вы оторветесь от лотереи и скажете, задача – иммиграция, США, какие есть варианты? У меня есть видео на эту тему, там, по-моему, то ли 9, то ли 10, я рассматриваю. Вот, надо будет его найти. Я, друзья, сделал плейлист. Кстати, вот давайте я скажу те, кто дослушал до этого места. Я сделал плейлист, называется «Избранная». Есть отдельно там путевка в жизнь, там еще что-то. А вот это «Избранная», то есть как бы то, чего надо посмотреть. И я туда поместил уже там 5 или 6 видео, которые я считаю, что они сильные, но недосмотренные. Вот там, допустим, видео, там как «Первый миллион», там еще там что-то. Какую роль играет Портнов Computer School и как бы реализация американской мечты. Почему? Что такое? Что это за Портнов Computer School? Такая не вообще как школа, а как американская мечта через школу. Вот у меня такое видео есть. Я тоже, ну, знаете, как посмотрел там 10 тысяч человек, ну, могли бы и 50, и 100, и 200, знаете как. И вот я сделал такой плейлист, и вот вы мне сейчас, кстати, напомнили, у меня есть видео о путях эмиграции, только мне не забыть бы. Вот, я его тоже найду и включу в этот плейлист. Ребят, если вы подскажете что-нибудь такое, как бы, для избранного, да, я буду очень признателен. То есть я так потихонечку тут наткнулся, включил, там наткнулся, включил, но я думаю, что вы, у вас это больше актуального в этом есть в сознании. Михаил Петрович, да, я пыталась сбросить хоть 1 килограмм уже 2 месяца подряд, но вес стоял на месте. А после объявления вами марафона вес начал уходить. Я таки приеду к вам красоткой. А, так вы едете к нам, что ли? Или вы не очень едете? Я вообще ваших планов не понял. Но я думаю, вы и так красотка. Чё, вы смотрите, как бы вот этот процесс, как бы, самое, потом не пожалеть, знаете как. Ну, это как бы дело ваше. Я за то, чтобы не было лишнего веса, потому что лишний вес, особенно когда старше становишься, лишний вес – это синоним ущерба здоровью. Понимаете, когда на сердце нагрузка дополнительная, когда на поджелудочную нагрузка дополнительная, потому что весь этот лишний вес, надо инсулин для него вырабатывать. И, конечно, это нехорошо. То есть оно может быть даже красивее, да, особенно вот, допустим, женщины, там, особенно постарше. И если худенькая, например, там, может быть, морщинки лучше, больше видны, а, допустим, если там щечки, так и не так видно. Это все правда, но и пожить же тоже хочется подольше, например, да. С точки зрения пожить подольше, конечно, лучше на себе лишнего не таскать. Но к сожалению, не то, чтобы этот процесс был очень управляемый, понимаете? Вот это, да. Ну, во всяком случае, знаете, что я вам скажу, Наташа? Самое главное – радоваться тому, что есть. Не в том смысле, что давай еще больше, будем еще больше радоваться, а в том смысле, что, ну, есть и есть. Надо себя любить такой, какая есть. А стремиться к совершенству тоже неплохо. А вот любить себя сегодня и такой, какой есть. Вот. А то некоторые люди, они так стремятся к совершенству, что себя сегодняшнего не любят. Смотрит в зеркало и говорит, боже, какая рожа. Там, у меня такое тоже бывает. Думаешь, нет, ну. Радоваться надо тому, что есть. От пива аппетит усиливается. Вот и что. И если 3 раза в неделю по 2 бутылки пива, то вес набирается. Ласточка, ты да, еще как. Знаете, есть такой анекдот, я вам расскажу. Мужик такой, знаете, громадный такой мужичина, вот шея такая, морда вот такая, там приходит к парикмахеру, садится, говорит, мне, говорит, там побриться. Ну, тот ему, значит, это все оборачивает его там этой салфеткой. И так обходит его, смотрит и говорит, ну и шея, говорит он ему. Тот говорит, пивко сосу, говорит он. Тот говорит, ты хоть хер соси, говорит, но шею мыть надо. Вот, поэтому, конечно, если будешь пивко сосать, так будет и шея такая будет, конечно. Две бутылки пива три раза в неделю, ни хрена себе. Это вот экстремалы-то, понимаете? Нет, конечно, я был в Мюнхене на Октоберфесте, друзья. Вы себе представить не можете, что творится, когда там люди сидят, у него этих кружек вот там, да, и вот он одну за другой там чешет, а ему еще подносят. Это, конечно, ну, да, конечно, и так тоже можно. Доброго времени суток всем. Вот, пожалуйста, по-доброму, всем по-доброму. Михаил, вы не знаете, как повлияло поле с номером паспорта в анкете? Паспорта в анкете. На грин-карту. Изменилась ли статистика играющих? Вы знаете, что я вам скажу? Судя по количеству выигрышей, которые вот мы видели, что люди рапортовали, вот, да, когда розыгрыш был, это что-то невероятное. То есть, по сравнению с тем, как раньше, ну, там, ну, было что-то, ну, раз в 10 больше людей, говорят, я выиграл. По сравнению с тем, что было раньше. То есть, скорее всего, выигрывали какие-то заявки липовые, фиктивные. Вот. А сейчас их нет. И выигрывать начали просто люди, которые реально хотели участвовать. То есть, я подозреваю, что катастрофическая разница, катастрофически большая, невероятно большая, судя по вот статистики выигрышей. Так мне кажется. Да. Как ваши внучки относятся к обучению в школах в удаленном режиме? Ну, старшая, конечно, ей хочется в тусняк, там, к девчонкам, там, в класс. Ну, конечно, ей дома не нравится совсем. А младшенькая, она еще не привыкла так по школам ходить. Она очень такая усердная, так она сидит, занимается. Они очень разные две. Какие вы предвидите изменения в образовании в связи с пандемией? Ну, я надеюсь, что это кончится скоро. Тут же не только над вакцинами работают, еще работают над лекарствами. Причем почему-то вот то, что вакцина скоро будет, вот, ну, скоро там, допустим, после Нового года, пишут. То, что лекарство разрабатывается и говорят, что к октябрю уже лекарство будет, это еще круче, чем вакцина, мне кажется. Оля не свободна. Так, и есть ребенок. Ага. Просто хотелось бы через гринку. Но для начала этот геморрой в мире пусть уж закончится и начнется наконец-то 2021. Понимаю. Ну что же, ребеночек, хорошо. Смотри, какая Оля хорошая. Так, замужем с ребеночком, в Америку хочет. Совершеннейший идеал женщины с постсоветского пространства. Так. Написал Алексу Капилевичу. Как вам написать, чтобы его к вам на стрим послать? А мне в скайпе, на М. Портнов. Вот, мы с ним запишем в скайпе. В Киеве самый дешевый имплант от $500. Я, честно говоря, не очень уверен, что хочется самый дешевый. Знаете, когда собственные зубы, то возникает вопрос, а почему один имплант 500, а другой, допустим, 1500? Понимаете? И может оказаться, что вы хотите таки за 1500. Дядя Миша, вам удаляли нерв зуба? При коммунистах, да, было. Вы знаете, что не только при коммунистах, в Америке тоже один случай был, да. В Уфе имплант с установкой от 30 тысяч до 50. Недорого. Мне удаляли нерв зуба. Вы не представляете, какая это была чудовищная боль, вот там, когда в Москве это... Вы себе представить не можете просто, что это был за ужас. Уколов тогда не делали. Были частные поликлиники, платные. Ну, тоже их не было много, но вот где-то было. Там можно было заплатить отдельно и сделали бы укол. Но врачи считали, что это неправильно, что должно быть больно, чтобы вот, когда они там это все это вот с этим нервом работают, там цементируют, чтобы он нажал, и чтобы было больно, и тогда понятно, что дошел до конца, там, и так далее, и так далее. Была целая теория, почему не нужно делать наркоз при удалении нерва. Это чудовищная боль. Они его усыпляли мышьяком. Они сначала до него досверливали этой бормашиной, которая вибрировала, вот этот зуб раскалялся от температуры, нагревался очень сильно. И потом, понимаете, наступал момент, когда они это просверливают, и как-то эта штука там как-то к зубу подходит, там все-таки дырка должна возникнуть. Ну, в общем, какие-то страшные воспоминания. В Портленде, Орегон, установила 4 импланта, вышло 20 тысяч. По пятерочке, видите как? По пятерочке. Да, в Греции все прекрасно. Была в феврале на острове, уже было практически лето, 22-23 градуса. Замечательно было, эх, сейчас бы туда. Видите, как в Греции-то, незаром цивилизация мировая, вот там, в Средиземноморье возникало-то. Скульптуры, понимаете? Да, архитектуры. Красиво жить не запретишь, когда тепло. В Сан-Диего зелени маловато, только островки оазисов. У вас на севере позеленее будет. Ну, конечно, там не без этого, да. Дядь Миша, здрасте. Есть продукт, который стабильно каждый месяц приносит деньги. Так. Можно ли как-то переехать в США, Канаду, чтобы там работать и платить налоги? Это только бизнес-виза. Я не специалист по иммиграционным вопросам таким вот, такого плана. Но, то есть, грубо говоря, так, деньги есть, хочу жить в США. Так получается. Но все равно, чтобы жить в США, ну, нужно разрешение там жить. То есть, визу вам, допустим, дадут там на полгода, а дальше чего? Дальше вы можете там выехать, потом на неделю там снова заехать, но в какой-то момент вам скажут, что ты, блин, тут разъездился. Не для этого тебе давали эту визу гостевую, там, туристическую. Это надо уже с иммиграционным адвокатом рассуждать, поговорить, есть ли что-то на эту тему. Поэтому так просто нет. Надо что-то придумывать. Сколько лет опыта нужно Java-программисту, чтобы найти нормальную работу? Я не знаю, что такое нормальная работа. Ну, значит, нормальная работа – это та, которая соответствует вашему уровню квалификации на сегодня. Если вы там джуниор, то для вас нормальная работа – джуниор. Если вы там синьор, то для вас нормальная работа – синьор. Что это такое нормальная работа? Это же так меняется во времени. Я даже... В принципе, программисты как бы легко находят работу. Вот, ну, проблема возникает когда? Вот, допустим, он джуниор, а хочет там на зарплату синьора. Вот тогда проблема. То есть он не соответствует рынку, он не в своей нише находится. Или как есть такая пословица, говорит, с калашным рылом в суконный ряд. С суконным рылом в калашный ряд. Как только ты не в свой ряд пошел, так проблемы. А в своем ряду нормально. Сколько лет опыта нужно? Да, вы играли в Вегасе на автоматах. Ну, а как же? Что же? Какой же смысл быть в Вегасе и не играть на автомат? На Гринку когда будет регистрация? Сколько раз можно регистрироваться? Каждый год один раз можно регистрироваться. В следующем году еще один. Регистрация в начале октября. Даты, я так понимаю, еще нету. Но ближе к делу они там за неделю, за две говорят, с такого-то числа там будет. Ну, это что-нибудь... Там третье, четвертое, пятое, второе иногда бывает, октября. Вот так первые там, не знаю, там 5-6 дней октября. Я жила в Греции, Марина рассказывает. Так, красота, климат, забастовки то сегодня, то завтра. Господи, кошмар какой. Как национальный вид спорта. Фермеры-трудяги, молодежь-лодыри, кишит бездомными животными. Ужас какой. Жизнь хороша летом, зимой тоска тоскливая. Коротко. А зимой-то что? Господи, что же вам зимой-то там? Это плохо-то, я вообще не понимаю. Холодно, что ли? А, туристов меньше. Что зимой? У нас вот что зимой, что летом, мне кажется, одно и то же. Летом школьники на каникулах, так вот разница. А так, чтобы зимой. Думаю, что зимой не... Ой, даже не знаю. А, может быть, действительно меньше туристов приезжает зимой, да, там? Привет Гарику. Передадим, передадим. В долине тоже латвийцев хватает. Безусловно, безусловно. Вы смотрели фильм «Пандорум» 2009 года? Солнышко, я не помню. Ну, как я могу это самое? 2009 года. Я не помню. Где дешево можно пожить месяц в США? Так, самое дешевое, где можно пожить, это хостел. Да, там, может быть, не самые такие идеальные условия, но... Ну, хостел вообще какие-то копейки стоит. Символически, там, сколько там, $15 в день, там, 20. Можно так? Так. Есть же еще вот эти, как их называют, коуч-серфинг, да? Коуч-серфинг. Там просто бесплатно. Вообще копейки не стоит. Так. Ну, если месяц, то, может быть, месяц. Даже не знаю. Надо поподробнее понять, что вы хотите. В России на $1500 можно в неплохой клинике поставить 2 хороших импланта. Окей. Регистрации будет прямой эфир идти на регистрацию. Регистрации будет прямой эфир идти на регистрацию. Ну, сделаем, что вы это... Пусть объявят, что будет, а мы уже тогда пойдем. Все расскажем. Мы 100 раз рассказали, но еще расскажем. Скоро гринку мы получим, будем получать оклад большой. Это белый стих. Так. Скоро гринку мы получим. Станет наша жизнь лучше. Вот так, может быть. Жизнь наша станет лучше. Хорошо. Так. Читали ли вы трактат «Государь» Николо Макиавелли? Нет. Я слышал, но нет. Сколько лет нужно, чтобы из тестера перейти в программиста? Я знаю людей, которые за год переходили, за два, от способностей, от стремлений. Год-два вполне. Так, вот тоже тут говорят, хорошие книги Роберт Кийосаки. Да, главное не следовать его советам, как заработать денег. Вы читайте это как некоторое рассуждение, но не как руководство к действию. Если вы начнете это использовать как руководство к действию, вам хана. Вы потеряете деньги. То есть он в этом смысле совершенно никуда не годится. При любом изме существуют только рабы изме и хозяева. Все технологии отработаны еще за 5000 лет до нашей эры. Аллочка, вы знаете... Так и есть разница. Если жить, скажем, там в Древнем Египте, на пирамидах корячиться, или, допустим, сегодня. Ну, есть разница. То есть измы-то, они, конечно, но есть разница. Здравствуйте, можно узнать ваше мнение насчет протестов в Белоруссии? Верите ли вы в успех? Ой, вы знаете что, там... Конечно, есть много разных вариантов, разных сценариев возможного развития. От очень успешных до жутко неуспешных. Есть еще как бы мое личное как бы опасение вот в этом во всем, в успехе, состоит в том, что если это окажется очень успешным, то мы окажем, то мы легко, так сказать, попадаем в очередной крымнашевский сценарий, потому что Крым наш был нужен Москве, Кремлю, только для того, чтобы не дать Украине двинуться в сторону Запада. Понимаете? Значит, если такая проблема возникнет в Белоруссии, то движение в сторону Запада будет остановлено. То есть мы в этом нет никаких сомнений. Так же, как, вот, допустим, да, пример Украины вполне убедителен. Поэтому, как бы... Понимаете, с другой стороны, не пришла беда, откуда не ждали. Это тоже возможный вариант. Так что Я очень надеюсь и очень бы хотел, чтобы обошлось как-то без крови. Вот. Конечно, мы все хотим, чтобы было по-честному, чтобы никакая сволочь там не гнобила свой народ и так далее, и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что поименно их вытащат на свет и будут судить. Понимаете? И накажут по всей, так сказать, строгости закона там и так далее, вот за то, что они сейчас делают. И за то, что до этого делали тоже. Поименно. Вышла библиотека OpenAI для генерации кода искусственным интеллектом. Это замечательно. Квадрант денежного потока. Это вы книжку по-русски назвали, видимо, да? Квадрант денежного потока. Ну, я не знаю, я могу сейчас попробовать написать Киосаки, да? Ой, нет, у меня тут по-русски пишет сейчас. Киосаки. Так, квадрант. Сейчас я напишу. Квадрант. Так. Да. Квадрант кэшфлоу, да? Ну-ка. Нет, я не вижу, как книжка называется. Кэшфлоу квадрант, да. Ну, может быть. Ага, наверное. Да, ну, возвращаемся к нашему стриму. Какие ваши любимые американские... Нет, сейчас... Самостоятельно пытаюсь изучить тестирование. Пока слабовато получается, но очень хочется. Ну, главное быть в пути. Понимаете, когда человек в пути, он раньше-позже доходит там, до конца. Понимаете, если он не в пути, тогда проблем. Любимые американские фильмы. Ну, я не знаю, что сказать. Их много. Таких, которые мне очень нравились. Фильмы и очень старые, и очень гораздо более современные, и так далее, и так далее. Ну, я не знаю. Я не человек, который там умирает за каким-то фильмом там, и так далее. Но бывает очень приятно посмотреть. Так. Вы продали недвижимость в Москве? Нет. В то время нельзя было продавать. Но только-только разрешили передавать. Передавать. И мы за буквально там пару месяцев до отъезда, у меня была квартира кооперативная, у нас со Светой была, мы ее выкупили, надо было сначала выкупить, там какие-то деньги мы туда дали, выкупили, и в Ворошиловском районе города Москвы, где мы проживали, вот там хорошо, мне в неким, мы шли под номером 2 в книге учета передачи жилплощади, вот это вот, значит, мы шли под номером 2. Причем мы пришли в первый же день, то есть кто-то успел до нас. Вот. И вот это было как бы условие родителей. Они говорили, ну, если уже вы уедете, то чтобы хотя бы квартира не пропала. Вот, и мы ее оставили. Да, хотелось бы побывать сейчас в квартире. Хотелось бы побывать в квартире, в которой жили. Ей-богу, нет. А что там такого? Я ее представляю, она у меня в глазах как живая. То есть я... Каждый уголочек, вот я сейчас читаю ваше это все. Все квартиры, в которых я жил, вот мы жили сначала в Хрущевке на Энергетической улице на 5-м этаже, потом мы жили с родителями на 2-й Синичкиной, туда ближе к платформе Сортировочная, там рядом. Потом мы жили в Хорошовом Невнике, вот у нас была квартира кооперативная. Я просто перед глазами стоит и все. То есть... Ну, кроме того, там какие-то другие люди живут, какая-то мебель стоит. Ну, что мне там делать? Ну, ей-богу. Мне бы интересно было, может быть, знаете, по улице пройтись. То есть я бы так походил бы, посмотрел. Но я когда пошел поглазеть на Google Maps, пошел посмотреть, хорошо у мневники вообще не узнать. То есть если вот эта моя энергетическая там, она просто не изменилась вообще никак, то есть вот все стоит до единого здания там практически, то мневники застроили так, что я даже Просто глаза разбегаются. И ты говоришь, неужели это то место, где я вот там знал каждый уголок? Знаете, там не узнать ничего. Ну, там были пустыри такие, да, действительно, было место. А, может ли снизиться стоимость недвижимости в следующем году? Может. А может вырасти. Okay, все может. А, расскажите о своем опыте инвестирования. Ну, если вопрос какой-то есть, я же не могу так в двух словах описать. Ну, так много чего было там за это время. Если у вас конкретный какой-то вопрос, часто приходят люди, которые там что-то хотят сделать и посоветоваться. Постоянно. Картинка прекрасная, теплая, релаксовая. Ну, объектив такой там портретный, да. Так. Качество картинки замечательное. Мой муж заплатил 3000 за один имплант во Флориде лет 7 назад. Так, видите, мы собираем информацию. Как можно что-то заставить сделать президента страны? Он же может просто отказаться или нет? Ну, бывает, что ему трудно отказаться. То есть, как бы, он же не сам по себе. Ему же тоже поддержка нужна, понимаете? То есть, они договариваются. Мы улетели с женой отдыхать в Турцию. И что вы себе думаете? Смотрим вас и отсюда. Такие неудивительно. Неудивительно. Канал РЕН-ТВ. Вот. Да, у вас тыбзит материал. Да, вот РЕН-ТВ. Мне не жалко, пусть тыбзит. Я с удовольствием. Пусть будет польза людям. Так, расскажите, поймали бандитов, которые сначала дружили с вами, а потом начали угрожать вам. Ну уж дружили, так и мы не будем так уж прямо дружили. Поймали, конечно, мы же их сдали. Поймали. Вот. Плачу ли я налог на автомобиль? Есть такое понятие дорожная пошлина. Вот, она платится в зависимости от того, какой мощности ваш двигатель раз, какого возраста ваш автомобиль, какого класса и так далее. Значит, есть дорожная пошлина. Да, обязательно платим, конечно. Мне нужен имплант. В России от 55-70 тысяч рублей за один зуб. А вот тут люди половину цены называли. Говорили, что вдвое дешевле можно. Книга называется «Квадрант денежного потока». Ну вот, вот этот «Квадрант денежного потока» очень поучительная книжка. У Киесаки манера написания, так сказать, она такая, что одно и то же, там небольшой тезис. Вот, допустим, вся книжка там... Допустим, 3-4 хохмочки. Но эти хохмочки повторяются раз 50. В разных контекстах, под разными углами и так далее, и так далее. И я когда читал, я дочери вот тогда, я говорю, слушай, я говорю, ну что ж такое? Я говорю, одно и то же раз 50. И она говорит, это методика написания книжек для дебилов. То есть последний лох, прочитав эту книжку, уйдет с каким-то осознанием каких-то вот истин. То есть это не книжка для интеллектуалов высоких, это книжка для очень простого и такого не изысканного, так сказать, читателя. Она очень правильная, очень. Вот если вы там эти 3-4 хохмочки оттуда унесете, то вот это то, ради чего стоило ее читать. Дядь Миш, вы умеете готовить? Любите ли это дело? Как-то я мимо этого прошел в своей жизни. Не могу сказать. Я, конечно, могу пойти сейчас, знаете, как там нагуглить что-нибудь и сготовить там по рецепту. То есть никаких проблем у меня с этим нет. Но просто у меня есть Светлана, которая это делает гораздо лучше, и она как бы вывела меня из оборота. Я могу что? Ну вот, допустим, если какая-нибудь партия, там я могу мяско поджарить там на барбекюшнице. Это, пожалуйста, это я с удовольствием. Но даже и это последние годы я не делаю, потому что уже не едим столько. В общем, ну не знаю, как-то так. Нет, не сложилось. А, привет из Сакраменто. Привет. Хотел спросить, сталкивались ли вы с тем, что по результатам собеседования человеку отвечают, что он overqualified на позицию, это служит отказом в оффере? Очень как бы существенно понимать разницу между тем, почему вас не взяли, и тем, что вам сказали об этом. Никто, ну, за редчайшим исключением, никто не скажет вам, почему вас не взяли. Потому что это дает вам повод идти куда-то судиться, протестовывать, возражать, какие-то дискуссии там и так далее, и так далее. Они обычно говорят, что там нашелся другой кандидат. Там. Говорят, спасибо за участие, там мы очень ценим. И все такое. Ну, вот там как бы выбор упал на другого кандидата. Вот. А так могут не взять за что угодно, там, скажем, я не знаю, руки липкие, вот там пожал руку, рука липкая, и думает, ну его нафиг, не понравился. Ну, никто же так вам не скажет, понимаете. Или вы там чесались постоянно в каком-нибудь месте, тоже не скажут. Или у вас такой, знаете, вид бездельник такого, лоботряса, вам тоже не скажут. Или вы чушь собачью несете, вам тоже никто не скажет. Говорят, ну, там вот был более квалифицированный кандидат. Насчет overqualified, это не приветствуется. Вот знаете, в разных культурах по-разному. Вот я разговаривал с одним израильтянином. И мы говорили про вот эту тему overqualified. И вот я говорю, что если в Америке, например, на должность дворника аппликается кандидат наук и доктор наук, да, то возьмут кандидата наук, потому что его отклонение, так сказать, от этой квалификации меньше, чем доктор. Доктор еще больше не подходит. Вот. Он говорит, а в Израиле, говорит, наоборот. Да, там за те же деньги лучше возьмут более такого продвинутого. Хотя он как бы еще больше overqualified. Разная ментальность. В Америке overqualified это не плюс. Это существенный минус. То есть брать человека, который способен выполнять гораздо более серьезную работу, это плохо. Ну, допустим, вы говорите, я программист, вот там готов заниматься ручным тестированием. Ну, понимаете, а зачем? Вы сбежите при первой возможности. Правда? Чего вам тестировать-то? Что вам за радость-то это делать? Брать человека, выполнять работу, которая ему не соответствует, это нехорошо. Каждый раз, когда вы что-то пьете, кто-нибудь обязательно спросит, что пьете Михаил? Это коньяк, друзья. Марки Earl Grey. Так, дядя Миша, привет из Ростова-на-Дону. Привет, привет из Ростову-на-Дону. Там Одесса мама, Ростов папа, да, мы все знаем. Я про Союз Печать на днях посмотрела. Оленька, очень хорошее видео. Ну да, надо Союз Печать тоже в избранное. Слушайте, давайте я запишу. Сейчас, что-то я... Так, Союз Печать. В избранное, это правильно, надо записать. Союз Печать. И что-то я там хотел еще. Виды эмиграции, да? Виды эмиграции. Так, хорошо, Союз Печать. Да, сильная история. Так, уважаете ли вы Россию? Это смотря, что вы такое себе понимаете под Россией. Понимаете? Потому что разные люди вкладывают разный смысл. Это обычное дело, то есть, как бы, да, то есть, одни говорят, Россия – это Путин, это православие, это, там, ну, не знаю, что еще, Крым наш. Другие говорят, Россия – это царь-батюшка, это монархия, это опять православие, это, там, наши святыни, князь Владимир, я даже не знаю, что. Вот, поэтому... Что вы так имеете в виду? Значит, у меня есть какая-то своя Россия, которую я уважаю. А есть какая-то не моя, к которой я неважно отношусь. Поэтому у меня есть своя Россия, которую я уважаю, люблю и так далее, и так далее. Но это не моя Россия, никак не связана с Путиным или Лениным, или там еще с чем-то. То есть для меня это культура, это какое-то вот наследие такое большое, многовековое, в котором мы выросли. И так вот, в этом смысле, да, это странно, это народ, который там живет, это друзья, это наше детство, это Москва, там, и не только Москва, я довольно много там ездил по стране, я был и в Карелии, там, и на Кавказе, и, я не знаю, там, на Волге, ну, то есть много где, там, Подмосковье пешком исходил с рюкзачком, поэтому это целый мир, понимаете? Который не политизированный. Вот. А очень многие люди, они когда говорят «Россия», они обязательно должны там кого-то придавить, кого-то завоевать, кого-то в дерьмом вымазать. И вот это их Россия такая. Я к этому отношения не имею. У меня своя есть, конечно, а как же? Вы еще поймите тоже такую вещь. Евреи очень, как бы сказать, экстремальный. Так, давайте так назовем. Экстремальный. То есть, если тупой, то безумно тупой. Если умный, то очень умный. Если сука поганая, то такая, что, блин, всю жизнь помнить будешь. Понимаете? А если хороший человек, ну просто, ну вот, хороший человек. В частности, значит, обрусевший еврей во многих отношениях там намного более, там, скажем, русский, чем вот, скажем, там человек, который корнями славянин. Потому что вот эта экстремальность. Вот посмотрите, вот я помню, очень смешно было, все учебники, там, основные учебники по изучению русского языка были написаны евреями. Понимаете? Бывает, что он, допустим, у него еще акцент, еще картавит, и еще что-то, вот, я не знаю, вот такие, как Жванецкий, например. Да? И тем не менее, понимаете, он вырос в этой культуре, и он там, я не знаю, это Бабель, посмотрите на Бабеля. Он вырос в этой культуре, и он в ней очень углубился, он ее тонко чувствует. Вот эта способность тонко чувствовать, это характерное еврейское качество. Это не важно, это будет в России, во Франции, это будет в Америке и так далее. Знаете, журналисты, политики, профессора, это все коммуникаторы. Это люди, у которых коммуникативная функция самая, так сказать, существенная в их жизни. Писатели, поэты, понимаете? Во всех странах. Киноартисты. Вот. Поэтому Россия, я как обрусевший еврей, я 10 раз более русский, чем 90% населения, которые там могут себя стучать кулаком в грудь и говорить, что они там какие-то русские, потому что они там, допустим, вот я не знаю чего, что их заставляет считать себя русскими. Понимаете? Они не могут начать предложение и его закончить. У них половина их речи – это мат. Понимаете? И они говорят, я русский. Да я в 1000 раз больше тебя русский. Понимаете? Смотря что считать русским, смотря что, как вы понимаете Россию там, и так далее. Вот. Кандидат бы избранная, Америка, правда, которую вы всегда хотели знать. Ё-моё, а хоть что это? Я ж теперь должен буду по комментариям бегать. Правда, которую... Ну хорошо, я пройдусь потом по комментариям. Правда, которую вы всегда хотели знать. Даже я... Надо будет пойти посмотреть, о чем речь. Уважаемые слушатели, поставьте лайки. Приветствую, Михаил. Я хочу замуж. А что, есть хороший кандидат? Ласточка, хороший кандидат есть всегда. Да, но я просто не знаю, как рассказать о ваших достоинствах. Я что хочу в практическом плане, действительно, вот без дураков. Значит, что мы можем сделать? Мы можем записать с вами интервью, да? Вот так выходит и говорит, вот я такой человек, у меня такая жизнь, я там туда-сюда. И все увидят, как вы улыбаетесь, какие у вас прекрасные глаза, какие ямочки на щечках. Ну, я к примеру, может, у вас нету, но ну, так, к примеру. И вдруг будет понятно, что без вас человек жить больше не может. Знаете, сколько раз у меня такое бывало? Вот та же Таня из Донецка, когда я первый раз ее показал, ей там было-то 17 лет еще, мне было 17. И там человек пишет мне, Михаил, познакомьте меня с Таней. Я живу в Америке уже 7 лет. Я ее увидел. Я готов сорваться в любой момент, приехать. Там это... Представляете? Вот он просто увидел, ну действительно, безусловно, очень, очень хорошую девочку увидел. И его крышу сразу сорвало. Потому что он всю жизнь ждал вот эту Таню. То же самое и вы. Есть полно народу, у которых крышу сорвет. Это как бы совершенно не подлежит сомнению. Но просто вас надо показать. Я даже денег не беру. Я просто из любви, так сказать, к узам. Так, почему РФ поддерживает Трампа? Сейчас, например, российские новости показывают, какой плохой Байден и демократы, а Трамп такой хороший, поднимает экономику и так далее. Но это очевидно совершенно, потому что Россия в ее нынешнем виде, вот там Путин и вот эти все его там комарилья, они заинтересованы в разрушении Соединенных Штатов. В том смысле, в каком Соединенные Штаты существовали до Трампа. То есть мировая держава, которая там крышует, можно сказать, свободный мир. которая не позволяет, там, скажем, вот таким игрокам, как Россия, там, захватывать другие страны и так далее, и так далее. Он, поэтому Трамп, как человек, уничтожающий эту страну, уничтожающий Соединенные Штаты, безусловно, это мечта, так сказать, Кремля, там, Путина и так далее. Ну, конечно, они его любят. Они его, со всеми его санкциями. Они понимают, что он не специально. То есть его заставляют. Они понимают, что он бы их с радостью там отпустил бы эти все санкции. И если бы он еще что-нибудь захватил, там, не будем называть и показывать пальцем, да, они бы тоже сказали нормально. Вот. Но, ну, Трамп бы сказал, да, так же, как он про Украину. Да, хотел отпустить все эти санкции и так далее, и так далее, ему не позволили. То есть Конгресс принял закон, лишающий его возможности снимать санкции. Потому что он собирался их снимать буквально в первые же дни, как стал президентом. Поэтому у них общие цели – разрушение страны. В том смысле, как она существовала. Так, конечно, тут что тут мудрить-то? Михаил Петрович, большой привет вам со Светланой Иосифовной из Ленинградской области. Друзья, нас знают в Ленинградской области. Так, вдруг появится возможность визита в Россию. Приглашаю вас в гости. Моя мама Света очень вас уважает. Ну, Михаил, передайте маме Свете большой привет. И если когда-нибудь дойдет до того, чтобы поехать там, в Россию... Безусловно, мы как бы заранее там объявим и все такое, и там, я себе представляю, сколько народу там в разных местах могло бы собраться там потусить вместе, вот, но мы просто исходим из того, что это небезопасно, так как бы у нас такое ощущение, поэтому пока вот это ощущение безопасности не придет, да, значит, мы, конечно, воздержимся. Были ли вы в Бельгии, Антверпен или Гент? Вы знаете, не был. И с удовольствием побывал. У нас вообще есть друзья, которые в Канаде живут. Они что делают? Они на лето, ну вот не знаю, как в этом году, обычно они на лето арендуют плавучий дом, этот хаусбоут, и плавают по каналам, вот там вот, как раз вот в этих местах. Причаливают, знаете, там, в любом месте, там, где можно причалить, они причаливают, и тут тебе город, и тут тебе ты живешь в этом домике, и, в общем, это все очень здорово, но мы думали к ним как-то присоединиться даже. Ну, не знаю. В общем, был такой план, и он пока не списан никуда. То есть план так, галочка стоит там в таком месте. Ужас, мне 27, и мне удаляли нерв вообще без ощущений. А что ужас-то? А я не помню. Так хорошо же, что вам без ощущений. Наверное, вам укольчик сделали, да? И так дерг его там на крючочек. Да, мне здесь тоже его там каким-то крючком, так он его так закрутил, дерг его. И я потом видел даже этот нерв, он такой беленький. Я его видел. Да, в Америке тоже у меня такой был. Да, в 80-е годы лечение зубов было адом. Оленька, мы с вами понимаем, о чем речь. Ой, ё-моё, давайте не будем про зубы, тут вот тоже я поддерживаю. В Америке какая технология .NET самая востребованная? Какой язык самый востребованный по вашему опыту? Python пользуется спросом? Python очень пользуется спросом, и JavaScript, и C#, если вы там про .NET, и что там еще? Ruby там, вот, ну все пользуется. Недавно вырвали зуб. Все-таки народ не может остановиться зубом. Бесплатно, по медицинскому полису, а в платной клинике от 3,5 до 5 тысяч рублей. Ну, вырвать зуб-то, что там, как бы, недорого особо там, да, ну, что, они умеют. Ну, укол сделали, конечно, там, что. И мне нерв наживую удаляли. Тоже объясняли, что так нужно. Ужас, фашисты, как вспомню. Друзья, видите, вот эта история с нервом, сколько всколыхнуло воспоминаний-то. Так, теперь вот, значит, наш со средним специальным образованием товарищ, он говорит, имелось в виду, что по специальности в регионе я буду получать одну зарплату, а в Москве работаю в другой сфере, Почти те же деньги. Просто хочется определиться, чтобы не носиться, а спокойно заработать. Меняйте профессию. На такую, где можно заработать. Честно. То есть я понимаю, что когда какая-то специальность есть, но если она не кормит, меняйте ее на что-то. Ну, я не знаю, в IT переучивайтесь. Тестировать идите. Там полно работы по тестированию. Ну, в конце концов, там, я вам больше скажу, вы поработаете там, может быть, годик-другой, вас еще куда-нибудь переведут там в другую страну, понимаете? Ей-богу, ну нельзя, надо выйти из вот этого вот колеса, где белка крутится, понимаете? Белка сколько ни бежит, она никуда не двинется, потому что она с колесом вместе движется, понимаете? Вот эти крысиные бега. Нельзя. Ищите профессию, где можно заработать. Ну, вышло так, ну, какая-то у вас профессия там есть, и хрен с ним. Ну, в конце концов, ну, тестировать научитесь. Ну, научитесь там какую-нибудь там сеть администрировать там по мелочи. Ну, что-то, что нравится, так, чтобы нравилось. Так, для избранного хочу порекомендовать там, где папа с сыном, семья была на грани отъезда, но дети сказали, хотим остаться. Да, это интересно, так. Да, дети, да-да-да, дети не дали вернуться. Он там не все рассказывал, там еще были поводы не возвращаться, там гораздо более сложная история. Но вообще, да, видео получилось смешно. Так, Михаил Петрович, как успехи в обучении игре на аккордеоне? Как долго по времени удается поучиться с вашей записью? Ну, я каждый день там, может, по полчасика. Ну, мне, наконец, пришла моя книжка. Вчера только пришла вот этот мой самоучитель игры на аккордеоне. Он пришел только вчера. Поэтому я вот сейчас начну. Кроме этого, тут, понимаете, что получилось? Кроме этого, у меня есть на русском языке самоучитель. Очень хороший. Кроме этого, у нас есть книжка, называется там «Игра на фортепиано за 10 уроков». Это американская переводная книжка. Она издана была в 1984 году в СССР. И там тоже она мне безумно нравится. Безумно. И Света, глядя на это дело, она пошла теперь вот учиться. Она по этой книжечке учится играть на фортепиано. И у нас получается много веселухи такой, потому что где-то она там... Ну, она, допустим, какое-то соло ведет там. Вот, а я приду там ей с аккордеоном там поаккомпанирую. Раньше я и на гитаре аккомпанировал, а сейчас я на аккордеоне аккомпанирую. Вот, и... Ну, грубо говоря так, три аккорда, друзья, три аккорда я уже освоил. Потому что на аккордеоне всего три кнопки там под левой рукой. Вот, поэтому эти три я уже освоил. То есть я могу там под аккомпанировать, мурк там какой-нибудь там, это я легко... Вот, но сейчас вот я уже как бы начну систематически это делать, систематизированно, да. Кроме того, я купил новые ремни на свой аккордеон, я вам покажу. Там были старые. Там были старые ремни, понимаете, и они, в общем... Как-то, ну, меня беспокоили. И вот я купил новые, смотрите, какие широкие. Это чистая кожа, друзья. Чистая кожа. Вот. И так уже вот. Короче, я какую-то такую инфраструктурную такую работу проделал. То есть теперь у меня есть ремни нормальные. Я могу... Стул тут не очень хороший, он с ручками. Это не стул для игры на аккордеоне, конечно. Вот, и так вот я могу там, да, ну мешает здесь, мешает, ручка торчит, я здесь не могу играть. Вот такая вот красотень. Так что можем, кое-что можем, на три аккорда можем, а как смотрится красиво, правда? Вот, так что, ой, давайте вот так, 7 кг, наверное, есть такое у меня впечатление. Так, идем. Так что у меня, как бы, я уже обложился литературкой. Все, я готов заниматься. Мне нужно будет иногда только, может быть, с каким-то педагогом там встречаться, там, я не знаю, раз там в 2 недели, чтобы он на мои вопросы отвечал и какие-то, может быть, вещи мне показывал. Но пока что у меня, в общем-то, есть более-менее ясность, как я буду заниматься. Так, Ролине привет передать. Видишь, как девушку зовут? Ролина. Красивое имя. Ролине привет, друзья. И пусть помнит, что Патрик, Патрику она неравнодушна. Нет, Паврик, к ней Патрик неравнодушен. Передайте привет Василине. Ну, давай так, Василине передам, больше не буду никому. Это как-то уже приобретает какие-то рамки другой передачи. Так, читали ли вы книгу «Дымный бог» или «Путешествие в внутренний мир»? Нет. Что вы думаете, я что, все книжки прочитал? Да. Так. Есть ли новости о вашем племяннике из Беларуси? Нашли. Нашли племянника. В смысле, выпустили его. Там где-то его замели. Вот. Я даже, честно говоря, еще не знаю, было ли за что заметать. То есть, вот, или он просто мимо шел там где-нибудь. Домой возвращался. Не могу сказать. Он, наверное, мирный такой. Не... Ну, не знаю, правда. Там такие дела происходят, что уже и мирные пойдут на улицу. Ну, не знаю. С вами всегда супер, но постель зовет дрыхнуть. Здоровья и добра вам и семье. Спасибо. Постель зовет дрыхнуть. Да, друзья, это тоже бывает с постелью. Поспать тоже надо, чего кто говорит. В России уже разработали вакцину от короны. Вот видите, как они... Хотят обязать прививаться медработников, учителей и работников детских садов. Моя мама не хочет эту тяп-ляп прививку, сделанную на скорую руку. Ну, что вам сказать? Я смотрел какую-то передачу на этот счет, ну, там, типа, новостную такую. И там вот говорят, что не было последний этап, который должен был бы пройти, то есть там, скажем... на опробовать вакцину на каком-то значительном количестве людей. Это как бы часть этапа в принятии, да, в одобрении вакцины. Они говорят, ну вот сейчас начнем вакцинировать заодно и проведем вот этот последний этап. То есть они как-то ее так, значит, утвердили без того, чтобы как надо испытать. Ну, я не знаю, там у них свои порядки, что, пусть делают, что, я еще против. Будь вы в России, стали бы вы делать эту российскую прививку? Доверились ли бы? Я не знаю. Был бы я в России, так я бы вообще был бы какой-то другой человек. Я бы по-другому рассуждал, понимаете? Бывали ли в Одессе? Да, пару раз. Какие воспоминания? Ну, обшарпанности много было тогда. Как-то все это выглядело ужасно. И вроде смотришь, там только покрасили, а уже обшарпанное, знаете... Но в целом, конечно, там колорит есть определенный. Это Одесса не такое место. Там своя энергетика, безусловно. Особенно вот там старый город, да, там старина. Ну, не такая старина, но там эпоха, так сказать, отметилась. Там прикольно. Светлый образ. Здравствуйте, светлый образ. Это мне. Так. Да, да, конечно, здравствуйте. Интересно узнать, дочитали ли вы письмо Гитлера, и было ли там еще что-то интересное для вас. Я все, что там было, я вам дочитал. Значит, я же не читал лично там полную переписку. Там есть просто книга, в которой приведена цитата. Я из этой книги взял вот эту цитату. Там, может быть, там еще что-то было в этом письме, я не знаю. У меня не было интереса к этому письму, но просто там были рассуждения человека, который манипулировал массами, о том, как манипулировать массами. Вот это было интересно. Там, да, и интересно это было не в том смысле, что я, например, манипулирую массами, а это было интересно в том смысле, что то, что мы видим сегодня, как сегодняшняя политическая жизнь развивается, там такое ощущение, что этот Гитлер советником работает, понимаете, по работе с массами. То есть Вот что там было интересно. Это абсолютно перекликается с сегодняшним днем. А прошло уже, считай, там 80 лет. Так. Какие плюсы Land Trust? И сложно ли это предприятие обслуживать? Понять не имею. Так. Как относятся к получению стоматологической помощи за границей? Как я отношусь? Я никак не отношусь, я не поеду за стоматологической помощью за границей. Но вполне возможно, почему нет? Я знаю людей, которые пользуются. В Украине и Молдове имплант с коронкой $700. Можно использовать HSA funds, а также списывать с налогов, включая перелет и проживание. Не, ну ради бога, я уже так давно уехал, что просто понятия не имею о том, как там сегодня что-то. Если там человек уехал там 3 года назад или даже 5, и там какие-то изменения произошли, о которых я ничего не знаю, и он говорит, нормально, ну он поехал. Я знаю людей, которые тут уже там и по 30 лет и тоже поехали, но это люди, которые все время ездят туда-сюда. Поэтому они как бы умудряются на 2 дома, ну если не жить на 2 дома, то в случае они ориентируются хорошо и тут, и там. Поэтому они принимают такое решение. Но я как ломоть такой, в общем-то, отрезанный, то есть для меня это неорганичное такое решение. Фильм «Секрет» смотрели? Да, неоднократно. Неоднократно. Хороший, хороший. У меня был период в жизни, когда я его смотрел каждые полгода, и было ощущение, что я его и не видел, что первый раз смотрю. То есть настолько оно впитывалось в меня. То есть этот фильм сыграл определенную роль в моей жизни, в моем становлении, как бы. Да, безусловно, это была сильная штука. Я не знаю, буду ли я сейчас смотреть. Ну, точнее, я могу посмотреть и сейчас. У меня даже есть купленные там DVD. Но у меня нет потребности вот сейчас в этом. Хотя, наверное, если бы я посмотрел, тоже было бы неплохо. Да, дядь Миша, анекдот в тему, ржу не могу. Я не знаю, о каком вы анекдоте, там я много рассказываю. Развитой рынок труда в тему overqualified. Ну, конечно, конечно. Начало пропустило. Что с вашим племянником? Жив, здоров, отпустили. В общем, он так как бы вернулся домой. Ничего себе коньяк из пивной кружки. Это сильно. Ну, и допиваем же. Да, жизнь удалась, друзья. Подскажите, где искать ваши старые стримы? Вот это вопрос. Не смог найти в плейлист. У меня нет плейлиста по стримам. Я вам скажу почему. Стримы, они такие сиюминутные, понимаете? То есть смотреть стрим, снятый там месяц назад, или там 3 месяца назад, или 6, я даже не уверен, что это как-то интересно. Ну, вы можете по названиям, там, допустим, «Америка» с Михаилом Портновым, что-нибудь такого плана, даже не знаю. В моем интерфейсе это просто, потому что у меня видео там в одном фолдере, а стримы в другом, то есть они у меня все вот отдельным совершенно списком идут. Как у вас? Если бы можно было по продолжительности отсортировать видео, то, конечно, вы бы их сразу всех поймали, да, там, все, что больше, там, скажем, 1:30, да, все сразу и отловили. Но так нет, слово «эфир», там, «прямой эфир», вот такие ключевые слова, либо «Америка» с Михаилом Портновым, либо «прямой эфир». Так. Что с вашим племянником? Ага, коньяк. Слушай стрим в душе. Или в душе. Не знаю. И то, и другое имеет смысл. Всем привет из Чехии. Вчера вернулся из Беларуси. Участвовал в выборах. Ой, ё-моё. Ну, хорошо, хоть так все обошлось. Ладно. Или с коньяком из пивной кружки. Это такой юмор. Ну, конечно, это чай. Ну, что вы, это чай. Вот чай пью. Ну, что. Кто ж коньяк пьет из пивной кружки? Я бы из бутылки пил. Это индийский чай, да. Я же сказал, марки Earl Grey, да. Так. Имею профессию в IT, но плохой английский. Ну, так он же не должен быть всю жизнь плохой. Улучшайте, вы можете за полгода, за год так рвануть с английским. Мам, не горюй. В следующем году намереваюсь поехать в Англию на полгода. Очень хорошо. Подтянуть английский, сдать там экзамен. Проблема в том, что мне 35. Поддержите советом. А что вас поддерживать? Вы очень молоды. Ну, конечно, 35 не 24. Это правда. Но это же не 48. Что такое 35? Тоже мне это возраст у нее. Вся жизнь впереди, жить не начинали еще толком. Вот я сегодня с утра, вот когда начался стрим, я рассказывал про парня, вот ему 35. Он год назад стал тестированием заниматься. Год назад. И у него не было айтишной профессии, вот как у вас, например, да? Год назад. И он, вот он сейчас получил 170 тысяч зарплату. Ну, нормально. А до этого на стройке работал. Ну, в смысле, он еще до этого он в Москве жил, там, наверное, чем-то более интеллигентным занимался, чем стройка. Ну, вот он здесь 4 года работал на стройке. Так, интересно слушать вас. Спасибо. Розенталь, автор самых лучших учебников русского языка. И не только, там еще были люди. Россия страна мифическая, нематериальная. Ну, мифическое не знаю, а нематериальное соглашусь. Да, это такое больше. Здесь такой эфирный компонент. Та, что в песнях Гребенщикова и народных былинах. Так, в материальной реальности от этого только кижи и покрова на нерли. Ну, кижи знаю, покрова на нерли не знаю. Так, нерли. Соловки, вот как же. Я Санджавезе пью сейчас и слушаю Михаила Петровича. Ну, главное, чтобы с удовольствием. Вот. Хорошо быть мужчиной, говорит. Я, лично говоря, не жалуюсь тоже. Хотя, я думаю, и девочкой неплохо. Я, когда родился, мама хотела девочку. Потому что я второй ребенок. Мама хотела, чтобы была девочка была. И вот эта мысль о девочке, она... Долго не уходила у нее. И когда я уже был, в общем-то, вполне там подростком, там лет, не знаю, там 14-15 лет, я был кудрявый такой, круглощекий. И она мне вот говорила: Миша, говорит, вот родился бы ты девочкой, говорит, какая бы красивая девочка была. Так вот, ей все хотелось девочку, а у нее было два мальчика. Ну, ничего страшного. Параллельно репортаж из Беларуси. Когда есть два мальчика, появляются две девочки. Ну, в смысле... Жены, там, дети, внуки. Покажите Таню с ямочками, без каких-то планов. А где я возьму Таню с ямочками? А если уже нет ямочек, что уже не показывать? Люблю ямочки. Ну, товарищ, все любят ямочки. Конгресс может и не дать ему отменить лотерею. Так нет, так не получается. То есть объявляется, ну уже объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией. В связи с этим как бы он такие некоторые диктаторские полномочия себе присвоил, которые позволяют ему не выполнять закон. То есть приостановить действие закона. Вот так он себе постановил. Поэтому вот на основании вот этого он может попытаться обойти закон. Так, в принципе, когда все нормально, закон есть закон, ты не можешь ничего сделать. Так. Петр, а что должно быть в 35? Смерть, спрашивают. Ну, 35 человек остро ощущает, что ему уже не 25, а 35. И даже не 28, это понятно. Еще из любимых видео. США, 381, статус в человеческом обществе. Так, записываем. США... 381 статус. Хороший, да, тема хорошая. Тема очень хорошая. Кстати, почему аккордеон, а не гитара? Ну, да гитара у меня и так есть. Навыки уже есть. На гитаре тоже чудеса творить можно. А от аккордеона будет грудь впалая, зато спина колесом. Вы знаете что? Я этого не вижу, чтобы грудь впалая. Больше того, мне почему-то хочется ходить с аккордеоном. Вот я беру аккордеон, начинаю по дому ходить с ним. Это вот как-то мне хочется играть на ходу. Спина абсолютно прямая. То есть прямо аж ух, вот так вот. И так как встал с прямой спиной и пошел. Что еще? Гитаре. Конечно, можно усовершенствовать. Но мне просто с детства хотелось на аккордеоне. Это не связано с тем, почему. Вот, допустим, человек хочет залезть в трак какой-нибудь и там нажимать биби. Там биби, биби, биби. Вы можете сказать, а почему тебе хочется биби вот это вот? Почему тебе хочется залезть именно в трак и вот это биби? Понимаете, это совершенно бессмысленный вопрос, потому что ну просто хочется, это счастье, понимаете? Вот почему вот это делает тебя счастливым? Ну, потому что это не требует объяснений. Потому что вот дизайн такой у человека. Хочется. Мне хочется аккордеон, там, гитару. Ну, я в той мере, в какую гитару мне было интересно, я освоил. То есть, безусловно, там еще целый мир, до которого я никогда не добирался, но мне и не хочется туда. Аккордеон мне, в общем-то, для аккомпанемента. Я же не собираюсь там концертировать где-то, понимаете? Я не собираюсь там произведение там великого автора передать там какой-то аудитории. У меня же нет таких задач. Я себе аккомпанирую. Я на гитаре себе аккомпанирую. Я на гармошке, если бы играл, себе бы аккомпанировал. И на фортепиано я бы себе аккомпанировал. Мне больше ничего не надо. Поэтому можно быстро подхватить и идти. Я уже сегодня могу себе аккомпанировать на аккордеоне, там где пока не вышло за 3 аккорда. Ну, я хочу, чтобы там хотя бы десяток был. Вот. Когда у меня будет десяток, я смогу там на басах полностью, так сказать, вытеснить гитару, да, я смогу сыграть все, что мне надо, но я же хочу еще под правую руку тоже. Если уж там есть под правую, так я бы уже и под правую, правильно? Кто я по гороскопу? Телец, 28 апреля. И обезьяна, 56 год. О боже, это прекрасно, вы играете на аккордеоне. Ну, пока что он рядышком стоит, пока что я еще не играю. Так, ремни видные, вот, видите, человек оценил. И аккордеон красавец. Успехов вам и Светлане. Да. Вашего родственника из Минска нашли. Видите, люди, это новые люди подходят. Они не смотрели с самого начала. Они волнуются. Среднее время просмотра нашего стрима это где-то 24 минуты. Хотя стрим может идти, допустим, и 3 часа. Это говорит о том, что кто-то пришел на минутку, кто-то пришел там на все 3 часа. Поэтому... Те, кто пришел на минутку, они спросили про родственника и ушли, не дождавшись ответа, потому что долго ждать. Вы знакомы с Лейлой Исмаиловой? Нет. Она из Беларуси, живет в Лос-Анджелесе. Ну, это не так близко. Недавно закончила University of Southern California. До этого была журналистом и моделью. Теперь она детский писатель. Ну, не знаком. Но и она со мной не знакома, в общем-то, хотя могла бы, конечно. Было бы интересно увидеть интервью с ней на вашем канале. Ну, давайте ее присылайте, я с удовольствием. По-моему, через 80 дней только начнется самая веселуха. Ну, это же всегда так. Одна веселуха заканчивается, а другая веселуха начинается. Понимаете, это же просто период другой. Вот, допустим... Вот ходит женщина там на сносях, понимаете, и последний месяц, например, вот вы поговорите с девочкой, они вам расскажут, что последний месяц, ну, уж совсем тяжело, уже ты ходишь, и уже тебе, ну, реально тяжело, вот, и думаешь, уже поскорее бы там уже все, а потом другая веселуха начинается, там появляется бебечка, да, и там уже совсем другая веселуха, но, знаете, есть период, когда вынашиваешь, есть период, когда выращиваешь, там, все так, всему свое время. У нас уже ночь, хочется спать. Завтра с кофе все посмотрю. Ну, давайте. Можно под кофе, можно под ликерчик, можно кофе с ликерчиком. Чай сладкий с этим самым заменителем сахара, да. Искренне благодарю за ответ. Просто в Москве я уже был, но уезжал. Из-за казуса с зарплатой в МАКе. Мне уже 22,5. А, так вы молоденький совсем, господи, вам еще... Еще не одну профессию смените. Значит, поедем в Москву, будем учиться работать. Благодарю за поддержку. Я очень, очень поддерживаю. Очень, тем более возраст такой замечательный у вас. Да, не профукайте. Знаете, вот второй раз вам не будет 22,5. Через год не будет, через 10, через 30 не будет 22,5. Поэтому вы уже используете то, что дано по полной. Победят ли белорусы в борьбе за честные выборы? Правда не знаю. Правда не знаю. Очень зависит от того, насколько Александр Григорьевич в состоянии своих силовиков заставить, чтобы они страну кровью залили. Понимаете? То есть он бы, может, с удовольствием, но вот эти, которые под ним, могут задаться вопросом, зачем им это нужно. Понимаете? Зачем это нужно Александру Григорьевичу, все понимают. А зачем нужно всем тем, кто должен ходить и быть палачом собственного народа? Вот тут вопрос. Многие считают, что дни его сочтены. То есть это не решится на выборах, скорее всего. Это где-то решится в кулуарах, там, во властных коридорах. То есть свои же и куда-нибудь его и уберут. Вот. Но еще раз, это есть миллионы вариантов. Посмотрим. Вы вспомните Болотную. 300 тысяч человек вышли. Тоже протестовали против фальсификации выборов. И чего? Понимаете? Так, секрет. Я на карантине его младшему сыну, 14 лет, показала. Тоже заценил. У меня и карта желаний висит. Да, у меня были, да, карты желаний. Надо, наверное... Ну, я не знаю, мне, наверное, сейчас не хочется уже заново как-то этим заниматься. Вот, ну да, да, это неплохо. Смотрю старые стримы, мне интересно. Ну, дай бог, я что же. России надо брать пример с народа Белоруссии. Ну, минуточку, но это же другой народ. И можно из народа Украины брать, из Польши, там, из Кореи, но это другой народ. Как с него брать? Да. Лайк за в Украине, а не на Украине. Нам, украинцам, приятно. Я потихонечку привыкаю. Дело в том, что для меня естественное произношение – это на Украине. Потому что мы выросли... Ну, представьте, я 50 лет прожил в стране, где языковая норма на Украине, а не вы. Понимаете? Поэтому, когда я первые разы стал слышать это где-то в новостях, там, в 90-е, я думаю, что это ерунда такая, как-то странно это все произошло. Но потихонечку привыкаешь, понимаете? То есть, когда меняются какие-то нормативы, оно, ну, привыкаешь. Вот. Я это не говорю на или вы, чтобы кому-то сделать приятно. Ну, то есть, последнее, о чем я в этот момент думаю, чтобы кому-то было приятно. Я вам больше скажу. Когда я разговариваю с людьми вот оттуда, то могу сказать, что те, которые с западной Украины, почти поголовно говорят «на». Понимаете? То есть люди, у которых родной язык не русский, а украинский, этим людям пофигу, как на том языке это называется. Они вообще не циклятся. Это проблема русскоязычных, которые там живут. И они хотят навязать нормы русского языка людям, живущим в России. Понимаете? Это то, что на самом деле реально происходит. И они это еще и политизируют очень сильно. И они очень агрессивно реагируют, когда кто-то говорит там «на», воспринимая это как попытку там, как сказать, политически наехать или там унизить там эту Украину и так далее. Это абсолютная фигня собачья, понимаете? Человек имеет право говорить так, как ему удобно. Я не говорю о том, когда он специально злобствует или какую-то подлянку делает. Это отдельный разговор. Но когда человек просто говорит, так он просто говорит. У него вообще мысли нет на эту тему. Ну, собственно, и все. Я считаю, что вся эта борьба за «на Украину» и «вы Украину», она дискредитирует независимость Украины. Потому что независимость Украины не в том, чтобы заставить россиян говорить «вы Украине». Понимаете? Это издевательство над независимостью. Это унижение. Унижение украинской независимости. Она в другом проявляется. Вот там, где она должна проявляться, вот на этом надо сфокусироваться. А народам, которые говорят на языках, кроме украинского, оставить возможность говорить на их собственных языках и не вмешиваться. Вот я бы так сказал. Это удар по независимости Украины. Вот это борьба за «на», за «вы» против «на» – это издевательство и унижение независимости Украины. Свести большую серьезную вещь вот к такой фигне собачьей, понимаете, это просто надо умудриться. Вот. Так что я, конечно, когда я говорю там «на» или «вы» и так далее, меньше всего я думаю о том, что кого-то надо унасекомить через это. Ну, просто говорит человек и говорит там, я не знаю. Так, мне 48. Послушайте, у вас еще тоже много впереди. Я вам сказал, с моих 64, я хочу сказать, что я бы с удовольствием отмотал на 48. Про 35 красиво сказали. Как найти видео про «Союз Печать»? Я думаю, надо в поиске написать «Союз Печать». Так, это было бы... Сейчас я попробую, конечно. Ну, давайте попробуем. Я сейчас зайду на свой канал и напишу «Союз печати». Так-то по-русски. Нет, да, да, сейчас мы сделаем по-русски. «Союз печати». Ой, что-то по-английски пошло. Сейчас, еще раз. «Союз печати». «Союз печати». Опа! Вы знаете, что нет, на «Союз печать» не вышло. На «Союз печать» не вышло. На «Союз печать» вышел фильм «Мост к американской мечте», «Портнов Компьютер Скул». Там это... Ребята, кто найдет видео про «Союз печать», значит, дайте ссылку. По слову «Союз печать» не выходит. Так. У меня такое же с мамой, Марк говорит. Тоже ждала девочку, родился я. Ну, ничего страшного. Я думаю, что мама, в общем, довольна. Про ямочки на щеках угадали. Такие есть. Ласточка, а что вы себя прячете? Она хочет замуж. У нее есть ямочки на щеках. И она прячется. Значит, стучитесь в скайпе на М. Портнов. Да? Прям М. Портнов. Делаем с вами репортаж и выдаем замуж. Так, от канала бонус там вашему супругу, там, скажем, бесплатно обучаем тестированию. Такой бонус от канала. Хотя зачем вам такой, чтобы ему профессию менять, правда? Ну, это уже отдельно, это вы сами-то разбираетесь. Так. Да. Читаю ваши иммиграционные мемуары. Понимаю. Вам стоит писать художественную литературу. Так я не могу ее писать. Я просто... Вот эта история, она во мне сидела, сидела, как выплеснулась. А я дальше не могу написать. И это просто... Это внутреннее, оно выплеснулось. Смотрите, человек, когда пишет, он пишет. А это просто выплеснулось, и больше там ничего не осталось. Хотя я могу о разных других вещах писать из своей жизни. У меня... Я когда-то сказал вот себе, сколько бы тем, которые я хотел описать в книжках, вот сколько... Там полтора десятка книжек у меня получилось бы. Про КБ, в котором я когда-то работал. Про институт связи, как мы там учились. Про 57-ю школу, там, вот, математическую. Про разные работы, на которых я был. То есть, там много чего было. Вот. Наверное, про каждую из них было бы по-своему интересно. Но там не было, нет такой динамики. Здесь мы отследили сразу там... Ну, сколько там, 20 лет жизни, понимаете, это большой такой этап в одной книжке. Хочу аккомпанировать на трех аккордах, но сдерживаюсь. Танечка, я тоже пока думаю, нет, все-таки я тут еще, все-таки аккордов я там доведу до десятка, может быть. Потом мне надо освоиться в разных тональностях, ну что я так все буду играть там в этом, там до мажора, понимаете. Так, что... да. Привет из Беларуси, спасибо. А я подошел давно, просто забыл удалить вопрос. Когда вы ответили, извиняюсь за сорение чата. Я не понял, но не важно. Михаил, зачем вам нерв зуба удалили, чтобы запломбировать? Можно было его сохранить? Нет, это было очень-очень-очень давно, мы тогда только приехали. Они удалили, я не знаю, чего они удалили, зацементировали. Ну, замначальника РОВД в Жабинке уже дарил цветы протестующим. Как бы его не уволили там за такие дела. Так. Нет, у нас нет дискуссии на или вы. И как нормально. Ну, как, каждый как вот там, не знаю. С языком действительно политизировано все, что ППЦ... Крайний случай – это отмена русского языка в Макдоналдсе. Русскоязычных не смущает название «Биг Мак». Их смущает, что место и используется украинская «Ай». Ну, еще раз. Там, где люди политизированы, там палец покажешь, он тебе скажет, что это не тот палец, что он политически некорректный, что этот палец унижает там предков наших и современных и так далее. Это уже как бы особая статья. Так. Дядь Миша, сегодня по всем городам массовые забастовки. Ага. Предприятий. Сам сходил, шахтеров поддержал в Солигорске. А что у вас там, шахты какие-то? А, Солигорск, да, Соль, понял. Люди ходят с цветами, бело-красно-белыми флагами, улыбаются, настроение отличное. Эх, так, Союз Печать называется «Мост к американской мечте портнов компьютеров». А, это там. Так это видео уже в списке, уже оно там в плейлисте. Так, все, понял. Пропустили вопрос. Я не вижу. Нет, правда, не вижу. Так. Hello from Russia. Hello to Russia. Так. Это мы можем вполне. Завжди спілкуюся на українській мові у Макдоналдс. Коли вони починають розмову українською мовою. Света, ти поняла, що я сказав? А слухай сюди, іди сюди. Иди сюда. Света. Слушай меня. Завжди спілкуюся на українській мові у Макдоналдс, коли вони починають розмову українською мовою. Спілкуються. Наверное, спікают.
Нет.
Нет, не спілкуються. Света не знает, спілкуються. Всегда разговариваю, спілкуюся. Наверное, разговариваю, да. Всегда разговариваю на украинском языке в Макдоналдсе, если они начинают говорить на украинском. Хорошо. Посмотрел вашу натальную карту. У вас действительно склонность к программированию и музицированию. О как! Еще и музицированию тоже? Света, слышишь?
Слуха нет.
У меня склонность, Света, к музицированию. А ты видела раньше склонность у меня во всех этих дизайнах?
Да я знаю, там это не показывает.
Не показывает, а я... Что значит нет слуха?
А он новость,
он есть. Можешь, иди сюда, можешь, расскажи.
Подожди,
ну, так. Это... Света с новостью смешной. Так. Говори громко только.
Сейчас. Какой Ельский университет?
Ельский университет.
Значит, органы правосудия,
да,
выявили злоупотребление в их приеме студентов, когда они отдают предпочтение людям не белой расы и не желтым.
И не желтым. То есть они отдают предпочтение черным.
И за это их сейчас вот обвиняют. И это...
Что они как бы дискриминируют белых и азиатов.
Да, то есть я хочу сказать,
вот,
что
вот, друзья.
И на следующей неделе будет та же самая история с Гарвардом.
И с Гарвардом. Сейчас им дадут жару.
Нет, но у нас просто вот эти волнения. Знаешь, что черные уже...
Да, да.
Это самое, что уже белого человека вообще на работу не попасть и учиться не попасть. А я
да,
слышала
да,
недавно,
так,
что
да.
Значит, какое-то тоже постановление было, что при приеме на работу отдавать предпочтение по расам, а не по квалификации.
Да. Я думаю, что это можно распространить на государственные организации, но не на частные.
Ну вот про эти университеты.
Ну да, да, да. Ну, Света, судить можно кого угодно. Посмотрел натальную карту. Так. Конгресс может не дать ему отменить лотерею. Или не дать отменить лотерею в октябре. Верно ведь? Но я же вам ответил уже, что весь смысл чрезвычайных полномочий, которые Трамп себе взял в связи с пандемией, состоит в том, чтобы злоупотребить этими полномочиями и решать иммиграционные вопросы, полностью игнорируя вопросы, связанные с пандемией. Это же как бы... Как Конгресс не может помешать, если приостанавливается действие законов. Ну, как же? Так. Опять пропустил вопрос. Читайте следующее сообщение. Читаю. Спылкуюся, общаюсь. А то так я ж так и понял. Так, я про ваш ответ на задержание родственника, что нашли племянника. Так, опять пропустил вопрос. А чего вы его не напишете? Почему? Где я возьму ваш вопрос, если его нет? Два раза сказал, что вопроса нет, а потом... А самого вопроса не написал. Спылкуюся, общаюсь. А то я это понятно делал. Вы говорили, что на кампусе учатся онлайн сейчас. Так и есть. Расскажите, пожалуйста, в чем разница тогда? Программа разная совершенно. Очень отличается программа. Соответственно, отличается стоимость там и так далее, продолжительность. Что вы думаете про получение MBA в топ-бизнес-школах типа Гарварда или Стэнфорда? Или лучше это время потратить на опыт в IT? Это зависит от того, какое продолжение вы себе, так сказать, задумали. Если вы хотите двигаться в менеджмент, то это очень хорошее дело. Если вы хотите оставаться в IT и не идти в менеджмент, то зачем вам бизнес-школа-то? Так. Вы пропустили мой вопрос. Еще один с пропущенным вопросом. Так, про Нью-Йорк. Мой друг говорит, что город умирает, офисы пустуют, все уезжают в пригороды, аренда и недвижимость сильно подорожала. У вас в близких городах нет такого? Близко нет. У нас такого близко нет. Но Нью-Йорк, это все-таки таки да, большой город, понимаете, там тяжело жить. А у нас тоже, мы же тут в пригородах все. Тут. Ну, есть Сан-Франциско, но... Ну, Сан-Франциско, там даже миллиона населения нет, а еще 5 миллионов живут вокруг. Понимаете? Наша дочка тоже телец, вот так ушки, и обезьяна, младше вас почти на 60 лет. Ну, в общем-то, разница существенная, конечно. 26 апреля. Надеюсь, будет такой же успешный и счастливый, как вы. Ну, вообще, вот из того, что я про тельцов читал, телец, он упрямый немножко, но отходчивый. Там, он может взорваться, но отходчивый. И телец естественным образом тяготеет, как бы такой земной, да, он тяготеет к естественному, к натуральному, к понятному. У него завиральные мысли не задерживаются. Он вот от земли, поэтому его денежка любит. Понимаете? Денежка любит тельца, она идет к тельцу, потому что он не завиральный, он абсолютно реальный, он в реальном мире живет. И он ценит реальное, физическое, понимаете, вот это. Вот, поэтому, то есть все эти знаки, они важны, и они как бы в совокупности очень важны, как они вместе работают. Но вот как бы тельцы такие, давайте пополняйте уже философскую тетрадь, любимый плейлист там. Ну, при случае, да. Как вам футбольный матч Барселона и Бавария? Ну, если бы я посмотрел, может быть, я бы лучше сказал, а так я очень рад. Когда ЧП закончится в США? Когда Трампа уберут с должности президента? Так почти сразу и закончится. Так, я как человек с консерваторским образованием, так, уверяю, что Михаил Петрович довольно неплохой музыкальный слух. Спасибо, спасибо. А то это что-то я им как не спел тогда. Эту «В лесу родилась елочка». Так они меня и забраковали, говорят, слуха нет. Света тоже говорит, что я фальшивлю. Света, ну это правда, ну фальшивлю. Ну, так я же не слышу, я чужую фальшь хорошо слышу, Света. Вот когда ты будешь фальшивить, Света, я тебе сразу скажу. А я себя просто не слышу. Да, но еще раз, на мурку меня хватит, так, в общем, особенно если хором. Так, образование и слух – разные вещи. Ну, вот, вот эта книжка 84-го года, самоучитель там игры на фортепиано, или он даже не самоучитель, я не помню, за 10 уроков там. И он говорит, что методики обучения в музыкальных школах все, построены на том, что тебя готовят как бы к тому, чтобы ты был концертирующим музыкантом, чтобы ты мог как можно точнее передать вот замысел там композитора там гениальный там и так далее. Но если ты сам себя аккомпанируешь, вот если я взял гитару, я там пою мурку, например, да, я же ее сам пою, эту мурку, я же не передаю там гениальный замысел чей-то по нотам, там, с тактами или с чем-то еще, я как хотел, так и спел, как пел, так себе аккомпанировал, правильно? То же самое там на аккордеоне, то же самое на фортепиано, то же самое на любом другом инструменте, где вы хотели себе подаккомпанировать под то, как вы исполняете. Вы можете при этом исполнять, скажем, с отклонениями существенными. Но если вы себе аккомпанируете под эти отклонения, то нормально все. А если еще люди выпили вокруг, так вы будете как я, Каруза там со своим, не знаю, там, балалайкой. То есть народ не отличит. Берут ли в США программиста с опытом 15 лет после 50 лет на работу? То есть программист начал программировать в 35. Ну, еще раз, если он приличный программист, если он реально что-то умеет, а чего его не взять на работу? И в менеджеры, ну, не каждый программист может быть менеджером, это совершенно немножко разные вещи. Работают люди. Я бы сказал так, что вот этот уровень сопротивляемости рынка, он проявляется ближе к 60. Вот там уже тяжело. Но как тяжело? Они на контрактах перебиваются. То есть, чтобы человека там в 62 взяли на постоянную позицию, уже маловероятно. Ну, в смысле, бывают тоже от квалификации, от всего, но уже сложнее. А, допустим, на контракт там на 6 месяцев, они, вот они все так работают. То есть, и те, кто хотел работать, все так работают. Вот, но 50 вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Вы в каком стеке IT-технологии трудитесь? Я в педагогическом. Мы вообще учим студентов тестированию веб и мобильных приложений. В этом смысле, вот допустим, да, это black box тестирование, то есть вы смотрите на пользовательский интерфейс, вот он перед вами, и вы как бы с позиции пользователя начинаете с этим работать. У вас есть требования, которые там есть, и вы смотрите, как они, эти требования, имплементированы, как они, так сказать, внедрены. В этом смысле вы можете, в общем-то, зачастую вообще никакого понятия не иметь о стеке технологии. То есть, ну вот есть там, я не знаю, там функция логин, там, ну, функционал, логин, пасворд. Да? Вот выходит окошечко. У вас есть логин, у вас есть пасворд, у вас есть требования к этому логин, пасворду, у вас там, допустим, написано, что... там, я не знаю, что он case sensitive или он там case insensitive, да, там заглавная буковка или прописная, это одно и то же или это разное, ну, такого плана. Вот, и у вас есть эти требования надо оттестировать. Вы понятия не имеете, что там за этим стоит, и вы все равно можете это оттестировать. Поэтому наша задача, как школьная, состоит в том, чтобы не заморачивать человека в то, что за интерфейсом. Понимаете, а вот так вот он, вот интерфейс, вот мы этому его учим. Мы, конечно, преподаем еще автоматизированное тестирование. Но опять, это автоматизированное тестирование, которое мы изучаем, оно работает через пользовательский интерфейс. То есть все равно, значит, ну, значит, это программа. Не живой человек, там, Вася, а вот эта программа напишет вот этот логин, напишет этот пасворд, нажмет кнопочку, там, «Submit», или там и посмотрит, открылась ли нужная страничка, есть ли там в правом верхнем углу там имя пользователя, которое там должно быть, и так далее, и так далее. Оно заменяет вот этого black box тестера. Оно, конечно, может и глубже куда-то, оно может и по файлам пошуровать, там, и может и куда-нибудь там в базу данных забраться. И так, это уже более тонкие такие вещи. Но стек технологий в данном случае не имеет никакого значения, если это black box тестирование и так далее. То есть мы их не готовим в одном конкретном каком-то стеке, потому что это сужает как бы область применения нашего выпускника. Как найти open source JavaScript проект, чтобы делать... Ну, я не знаю, как их найти. Это отдельная история. Я думаю, что если вы пойдете на какой-нибудь программистский форум, вам легко расскажут. Денежка любит козерогов и драконов. Любит козерогов и драконов в одном лице. Я не знаю. Я про... чужие дела не разбираюсь. Я вот про тельцов, поскольку сам телец, так я вникал с тем, чтобы понять, насколько, знаете, как не ожидаешь, что это описание довольно общее, что оно как-то тебя так хорошо опишет, но в общем-то я такой классический телец, вот классический такой вот прям телец-телец. Вот ко мне очень хорошо относится. Слышал ли песню Гребенщикова «Коммунисты мальчишку поймали»? Нет. Как думаете, во время выборов курс доллара упадет по отношению к рублю? Я не вижу прямой связи. Дело в том, что, конечно, если там какие-то беспорядки возникнут на фоне неприятия результатов выборов и так далее, это отдельная история, совсем какие-то катастрофические сценарии. Но, в принципе, рынок уже принял победу Байдена и пересчитал в то, что там происходит. То есть рынок сегодня стоит на том, что Байден победит. Он из этого исходит. И цены, соответственно, и там соотношения, все эти дела, оно уже на этом построено. И мы видим, что рынок Байден рынок не напугал, наоборот. То есть уже хочется, чтобы уже перестали вот эти вот конфликты с Китаем, потому что они влияют негативно на рынок. То есть, и там много всякого еще. То есть, Трамп как бы в этом плане отработался, и нужен кто-то, кто позволит рынку дальше двигаться. И в этом смысле они к Байдену, рынок сегодня к Байдену лучше относится, чем к Трампу. Так что, если не будет вот таких обострений, типа там стенка на стенку, что выборы украли и так далее, то я не вижу, с чего бы там вдруг люди стали скидывать доллары, например, да, там избавляться. Чистое интонирование часто это вопрос техники вокала. О, как сказала-то Ольга. Свет, ты знаешь, что такое интонирование? Когда что? Нет, это никогда стекла затемняет. Интонирование. Мы не знаем. Тонирование знаем, а интонирование нет. Чувствую, вопросы в онлайне заканчиваются. Я тоже так чувствую. Дядь Миш, оставайтесь в стриме. Расскажите что-нибудь от себя. Действительно. Чувствую себя как дядь Миша зависимым. Да, мы заканчиваем. Так, нужны ли нам помощники на JavaScript? Нет. Почему в Германии не рассматривают дипломы частных вузов? А Гарвард шараш, что ли? Не знаю. Это я, что я в Германии-то, что? Дядь Миша, счастливый человек, вы еще Мурку не видели во всех вариантах на Первом канале в прайм-тайм и выходные. Блатата, три аккорда называется. Ну, хорошо, Мурка, хорошо. Так, я думаю, там Мурку мог бы исполнить там какой-нибудь Кобзон с военным оркестром там. Дядь Миша, счастливый, спасибо вам за ваш спокойный голос. Жена уже неделю вас впитывает. Так скоро и тестером станет. Это не такой плохой вариант, я вам скажу. Вот. Спасибо за ответ. Пусть Светлана расскажет про книгу, что читала. Книгу, она читала книгу племянницы Трампа. Но она так поначалу увлеченно читала, потом ей скучно стало. Там. Вы очень красиво и толерантно ответили на комментарии про «вы», про «на» и «вы». Лишний раз убеждаюсь, какой мудрый и опытный человек. Спасибо, спасибо. Я очень... Я неравнодушно очень отношусь к суверенитету Украины и к независимости Украины. И я просто страшный как бы поборник этого всего. Я хочу, чтобы Украина была реально независимым государством, понимаете? И когда я вижу, что это профанируется, очень обидно становится, потому что это уводит страну от реальной независимости, понимаете? Это же... Это очень, очень обидно. Михаил, мой немецкий диплом частного университета с госаккредитацией засчитают в США? Абсолютно. Абсолютно. Есть дипломы, есть. Никто не будет там сильно вчитываться. Так. Я ранний лев 25 июля в год дракона. Это не слабо. Ранний лев. Такой. Хорошо. Целеустремленный. Львы, они с одной стороны такие, знаете, они щедрые, они, так сказать, покровительствуют. С другой стороны, у них есть проблема с, как бы сказать, с уязвленным самолюбием. То есть они, как сказать, им не нравится, когда их там как-то вот так, ну, под сомнение ставят или там недоуважали где-то там или еще что-то. Вот они... Они должны быть за главного. Вот так вот, такая характерная черта. Я тоже телец, говорят. Но я скорее типичная дева. О как. У меня мама была дева. Вообще, я хочу сказать, у меня со всеми земными невероятная такая вибрация, очень хорошая. Да, люблю я баскетбол. Очень, очень люблю баскетбол. После прихода Байдена будут ли санкции в отношении к России? Я даже не знаю. Я думаю, что потенциал санкций в отношении к России, в общем-то, почти исчерпан. То есть, ну, можно что-то еще придумать, но, в общем-то, они довольно много уже всего там накрутили. И я думаю, что дело не в санкциях. Дело в том, чтобы каким-то образом, значит... товарищу объяснить, да, что он как бы должен отойти от некоторых вещей, которые он почему-то считает нормальными. Вот. Поэтому как они это сделают? Мы посмотрим. Вот. У них есть много рычагов влияния. Помимо санкций, есть очень много рычагов влияния. Поэтому как бы профессиональные дипломаты, политики там и так далее, они найдут способ. Но может и не получиться тоже. Там как бы это не факт. Не факт. А я стрелец по-любому. Молодец. Ну, хорошо. Как ваш родственник потерявшийся? Нашелся родственник. Я был в шоке, когда узнал, что Жириновский гей. Вы знали? Мне без разницы совершенно. Я не вижу, что в нем такого, там, что он гей. Я как бы сомневаюсь. Не знаю. Хотя мне пофигу, по большому счету. Так. Так. Верите ли вы в эффективность российской вакцины от ковида? Ну, я не знаю. Это же естественно-научная такая проблематика, да? То есть, если на уровне верить-не верить, то, с одной стороны, мы как бы понимаем, что верить во что бы то ни было, исходящее из этой местности, не стоит. Ну, как бы, есть опасность пострадать. С другой стороны, мы знаем, что из этой же самой местности выходили мирового класса достижения, от которых в восторге было все человечество. Поэтому трудно сказать. Но ну, как, конечно, есть элемент гнильцы, понимаете? Вот так же, как там победа на Олимпиаде, там, понимаете, вот с этими вот с подтасовками всевозможными и так далее. Это же тоже вот там же. Поэтому нет такой чистой картинки-то. Что делать с ТикТок? А что надо с ним делать? Там продавать вроде собирались, я не знаю. Интонирование – это когда в ноты попадают. Ах ты, ласточка. В ноты попадают. Но это надо играть, что ли, по нотам, или как? Или так вообще? Когда в ноты не попадает человек, вот тогда и говорят, что слуха нет. Хотя слух на самом деле есть, просто техники вокала не хватает. Ну, я даже не знаю, что тут сказать. Это надо, чтобы аккомпанемент какой-то был. Я под аккомпанемент спою точно. Я когда акапелла, могу не иметь там картинки какой-то. С аккомпанементом я очень хорошо спою. Как-то раз я шел по улице, ну, я уже взрослый парень был, и шла бабушка с внучком такой, маленький был такой внучек, знаете, ну, такое ощущение, что вообще года 4, ну, может быть, 5. И он шел с такой маленькой-маленькой скрипочкой. И бабушка его держала за руку, вот так он вот тянул сюда вверх этой рукой, в другой руке у него была маленькая скрипочка, такой был такой, совершенно очаровательный такой был мальчик. И бабушка ему говорит, ну как ты, говорит, там, Алешенька, как ты сегодня играл на скрипочке? Он говорит, хорошо, говорит, играл, особенно вместе с аккордеоном. Там, или там с фортепиано, я не помню. Ну, поэтому, конечно, если там внешний звук есть, я легко встраиваюсь, конечно. Так, образование – это плюс, образованность – это плюс. Образованность – это все, оброжденный слух. Над этим. Ну, вот мужик, который эту книжку американскую написал, он говорит, что играть там, аккомпанировать себе на фортепиано может абсолютно любой человек, не имеющий ни голоса, ни слуха, никаких талантов. Это некоторая техника, которую можно научить. Вот я, говорит, вас этому сейчас научу за 10 уроков. Ну, вот, я не знаю. Я пока упражнений не делал, а я пока прочитал полкниги, там 10 глав, я прочитал 5. Мне было интересно про как бы теорию вопроса, там гармония, как там аккорды строятся, вот меня это очень заинтересовало, я пока вот это читаю. Ну, тоже на примитивном уровне, вот на таком, но во всяком случае я, поскольку не владел, то я сейчас вот с интересом изучаю. В каком интернет-ресурсе американские компании обычно ищут программистов из других стран? Вот уж не знаю. Образование открывает слух, врожденный на полную. Ну, наверняка, конечно. Если есть талант какой-то, его развивать. Да. Мой дедушка меня воспитывал. Он тоже телец. Так. Тельцы – хорошие мужья и отличные папы. Это очень приятно. Надо будет задуматься. Так. Света, у тебя хороший муж? Да. Муж хороший? Да. Муж, я. А? Конечно, хороший. Так, как попасть сразу по контракту? Я не знаю, о чем вопрос сейчас. У вас хороший контент. Часто смотрю, я в декрете. А, видите как? Я своим контентом, пока вы в декрете, воздействую на, так сказать, будущее вашей деточки. Потому что если мама в хорошем настроении, все эти эндорфины, они туда к деточке идут, понимаете, это все очень хорошо. Включаю, когда моя месячная дочка спит. Что-то вы меня смущаете. А, я понял, это вы уже не в беременности, а уже есть, уже ребенок родился, я понял. Чтобы она не привыкла к тишине. Спасибо. Мне один зритель прислал фотку такую, знаете, с телефона, как телевизор, я там на экране что-то рассказываю, и такая маленькая бэбичка, там месяца 4, наверное, так головку, так он, знаете, с трудом, там он эту головку, это он смотрит на меня там на этом экране. Говорят, что Байден недолюбливает IT-компании. Что думаете об этом? Даже, а чего вдруг-то их недолюбливать, я даже не знаю. Но если есть за что недолюбливать, пусть порядок приведет. Я думаю, что IT-компании есть много за что недолюбливать. Они абсолютно нагло и бессовестно используют, выводят рабочие места за границу, вместо того, чтобы работать, вкладываться в американцев. Абсолютнейшее безобразие то, что они творят. То есть у нас столько народу, которые там могли бы, да, вырасти во что-то, и они вместо этого выводят эту работу вообще за границу, притаскивают сюда людей с очень зачастую скромной квалификацией, если так мягко даже сказать. Мягко. Да, вместо того, чтобы в эту страну вкладываться. Я не знаю, за что он их не любит, но у меня тоже есть большие претензии к IT-компаниям. Так. Недолюбливает. 2020 год особенный. Четко отвечает его символу металлической крыси. Ё-моё. В каких-то планах, не у всех. Кстати, в общем, если. А что металлическая эта крыса-то? Ой, кошмар. Из этой местности вышел сам вирус. В это я верю. Ну, есть такие слухи, да, что они его где-то там в Новосибирске сделали, а потом в Китай забросили. Такая версия тоже была. Да, говорит, ха-ха-ха, говорит, в хоре все сольется. Ну, вы знаете, есть люди, которые, слушая хор, могут сказать, а вот этот фальшивит. Знаете, это, то есть люди есть такие, отличают. Но, опять, я имел в виду, что если подвыпить там, допустим, так и... Михаил, я работал в Германии, потом в России, и сделал вывод, что женщины в России, в отличие от немок, не знают, что такое corporate culture and business ethics. Много мужа-ненавистниц, их абьюзеры мужчины мучили, их абьюзеры мучили. Ну, конечно, разные страны, разные культуры на производстве тоже, я согласен. Как в Америке находят спрятанные от налогов или от выплаты долгов деньги? Если их прячут по разным банкам, есть единая платформа? Я не работаю в этой системе, но как-то находят. Я думаю, что очень многих никогда не найдут. Но там еще от суммы зависит. Чем больше сумма, чем больше обороты компании, тем пристальнее на них смотрят. Потому что это же денег стоит искать чужие там налоги. Поэтому, если игра не стоит свеч, они не будут, у них есть кем заниматься. Наконец, я смотрю вашу прямую трансляцию. Я всегда смотрю ваши эфиры в записи. А вот, пожалуйста. Вот, посмотрели и так тоже. Так. Вот тут еще говорят. Про Союз Печать видео, друзья. Это отдельное видео. Про Союз Печать видео называется «В США». Дерьмо качать, 3 копейки получать. Окей. Значит, так. 3 копейки. Я напишу 3 копейки получать. 3 копейки я найду. Да, было отдельное видео про вот это вот. Я несколько раз возвращался к теме Союз Печати. И, ну, давайте я закончу этим вот про Союз Печати. Значит, когда я был, значит, мальчиком в первом классе, во втором, там, 63-й, 64-й год, вот где-то в это время. Там было много идиотских шуток, вообще идиотов было много таких, неважно. И вот они с идиотскими шутками там ходили, и вот это еще безобидное было. Они подходят, вот там подходят и говорят, ты что, записался и не ходишь? И вы сразу так, я говорю, куда? А там все время куда-то записывали. Говорит, как куда? В Союз Печать. дерьмо качать, 3 копейки получать. Значит, там еще были продолжения такие к этому, там типа 3 копейки получать, я насосом, а ты носом, там еще, например, так могли закончить. Но это я уже это не, так сказать, не включаю. И я говорил об эмиграции, что некоторые люди, они приезжают в эмиграцию, как в Союз Печать работать. Вот они за 3 копейки качают дерьмо, понимаете? И ради чего было эмигрировать. Поэтому вот было отдельное видео. Очень хорошо, что там подсказали. Я найду его и включу в список. Все, друзья, мы заканчиваем. И до следующей недели, до следующей пятницы.